Приступаем к второй части пленарного заседания. У нас в этой части заявлены 7 докладов. Регламент также мы планируем 20 плюс-минус, вернее, минус 5-6 минут желательно, для того, чтобы была возможность для обсуждения этих докладов и тех вопросов, которые возникли к предыдущим докладчикам, если такие останутся здесь в зале. Ближайшая просьба к докладчикам внимать регламенту и со смирением относиться к модератору, который будет говорить вам о том, что ваше время истекло. Итак, второе пленарное заседание открывается докладом профессора Свято-Тихоновского гуманитарного университета Светланы Юрьевны Зеленогорцевой, заведующей кафедрой педагогики начального образования, доктор педагогических наук. Тема ее доклада – преподавание религиозной культуры в современной школе, проблемы и перспективы.
Ваше Высокопреосвященство, почтенные отцы, дорогие братья и сестры, уважаемые коллеги, позвольте тезисно, чтобы уложиться в термин, который обозначен, изложить ряд проблем, которые стоят перед преподаванием религиозной культуры в современной светской школе. А более полные материалы по этому вопросу вы можете найти в сборнике, который, наверное, все получили. Итак, почти 30 лет в нашем обществе дискутировался вопрос о том, стоит ли и как вводить преподавание религии в государственную общеобразовательную школу. И в какой-то мере эта проблема наконец-то была решена в конце 2000-х годов. То есть сначала в школу была введена концепция духовно-нравственного развития воспитания личности гражданина России. Что дала эта концепция? Ну, во-первых, в школе официально вернули воспитательную функцию, которая была отменена в 90-е годы, это раз. А во-вторых, когда эта концепция обозначена, что в школе, то школа должна первостепенное внимание уделять именно духовно-нравственному развитию воспитания личности. Также в концепции, буквально на первой странице, указано, что в школе должна быть современной нашей светской государственной школе, должна быть сосредоточена не столько интеллектуальная, сколько духовная и культурная жизнь обучающихся, в том числе через приобщение личности к ценностям от традиционных религиозных культур. Следующим шагом стало введение в программу 4 класса курса «Основы религиозных культур и светской этики», который включал в себя 6 модулей, в том числе «Основы православной культуры». И, наконец, в стандарт основного общего образования была введена предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», также с четко обозначенными воспитательными задачами. Это было обозначено в стандарте. Вот такие шаги были сделаны, но проблемы не только были решены, но они, конечно, породили новые проблемы. И на повестке дня, как мне кажется, стоят три глобальных вопроса. Первый – это вопрос, опять-таки, тоже о содержании курса «Основ православной культуры». Я буду о нем говорить в большей степени, хотя косвенно это касается, конечно, преподавания ведения религиозной культуры. Второй вопрос – это разработки методологии и методики преподавания религиозной культуры. И я, прежде всего, остановлюсь на, конечно же, основах православной культуры. И вопрос о кадрах, потому что, как известно, кадры решают все, но в общероссийском масштабе, на государственном уровне до сих пор эта проблема не решена. То есть в таком масштабе у нас до сих пор отсутствует подготовка учителя религиозной культуры. Итак, начну со второй проблемы. Это проблема методологии и методики преподавания православной культуры. В стандартах обозначен подход, и он назван культурологическим, но на самом деле он только обозначен. Не существует и нет таких научно-педагогических исследований, которые давали бы рекомендации к его применению на практике, это раз, и которые бы подтверждали, что именно он эффективен, это два. И прежде всего нужно сказать, что отсутствует единое и общепринятое понятие, что такое религиозная культура, что такое православная культура и вообще культура. То есть у культурологов понятие культура можно считать более 100, а конкретно где-то даже около 150. Для них он понятие дается. У нас тоже есть, так сказать, складываются в нашем институте научные школы. И есть свои магистранты и аспиранты, с которыми мы ведем научную работу. И вот, исследуя феномен православной культуры, а также методику преподавания православного вероучения в ретроспективе, нам удалось подойти к определению этого понятия следующим образом. Во-первых, за основу мы взяли мысли, присущие значительной части ученых, философов, культурологов и диабетов прошлого и настоящего. Это мысль о том, что религия всегда в определенном смысле имманентна в культуре, и в культуре нет ничего, что не имело бы религиозного смысла. Вторая исходная установка – это о том, что религиозная культура имеет ряд составляющих. Нечто сакральное – с одной стороны, и явление из области философии, искусства, литературы и прочее, с другой стороны, которые всегда исторически вовлекались в религиозную жизнь и рецептировались соответствующей религии. И вот первую сторону в культурологии принято характеризовать как константный компонент, составляющий жесткое ядро религиозной культуры, не подлежащее ее границе в качественной трансформации. А вторую составляющую как переменную компоненту, которая подлежит развитию. И константной составляющей, соответственно, нами выделено три компонента – знаниевый, сакральный и этический компонент. Первым отнесено священное предание, ко второму компоненту – аспекты богослужебной практики и, соответственно, все, что с ней связано. Само богослужение, молитва, слово, покаяние, почитание святых. А к третьему этическому – нравственные установки той или иной религиозной культуры и их реализация. А к развивающей составляющей нами отнесены церковное искусство, духовная литература, иными словами мы назвали это эстетический компонент православной культуры, а также православная педагогическая культура и культура быта православного человека. Вот когда мы подошли к такому определению православной культуры, стало четко понятно, что, собственно, какие содержательные линии, какие компоненты должны быть представлены в изучении религиозной культуры, православной культуры в частности. Это раз. Второе, что нам дало для определения, оно нам дало аргументы в нашем споре с оппонентами, которые не раз на вот таких же конференциях, ну, не на семинарах, а в светском образовательном пространстве, выступают против, например, введения в содержание курса основ православных культур, таких все, как молитва, символ веры. То есть, по их мнению, они ориентированы якобы на воцерковление учащихся. Но воцерковление предполагает все-таки участие в богослужениях, молитвах, молебнах, таинствах. А если же мы формируем представление, например, о молитве как о компоненте православной культуры, вот, исходя из нашего определения, тогда это никакого отношения к воцерковлению не имеет. Тогда у нас есть аргумент в споре с нашими оппонентами и противниками вот такого содержания курса основ православной культуры. И вот третье, что дает нам такое определение, оно дает нам какие-то стратегические линии выстраивания методики преподавания религиозной культуры в целом и православной культуры в частности. Здесь также нам поможет, могут помочь некие методические установки из других методик обучения. Например, очень часто используется такой индуктивно-дедуктивный способ. То есть, когда мы идем от частного к общему и от общего к частному. Например, мы начнем с начальным преподаванием математики. Так вот, как он здесь может приложиться? То есть мы, следуя ему, можем, и я считаю, должны идти, прежде всего, от личного опыта детей. Если такового нет, то такие ситуации дают нам наша богатая художественная литература. Итак, от него к формированию представлений о религиозных культурах, о цикльных компонентах религиозной культуры и от представлений, опять, к опыту и ситуации. Но вот такая методика, она в обязательном порядке требует подкрепления знанием в этапу урока, еще так называемым нравственно-ориентированным этапом. Потому что я видела, наверное, уже тысячи уроков основ православной культуры, и своих студентов, и учителей, и все они страдают вот одним недостатком. Они научились хорошо излагать какое-то знание, компонент, давать знания о религиозной культуре, но не выводят учащихся на какой-то нравственный уровень. Вот это просто какая-то болезнь. То есть худшее, что они могут сделать, даже не лучше, а худшее, это дать после, например, рассказа о жизни Серафима Саровского какой-нибудь кроссворд. Вот это я уже своим, например, студентам сказала, что если я вижу такой кроссворд, вот лучше, когда вы говорите о высоких каких-то, так сказать, личностях, житиях святых, я сразу на бал уже точно снижаю оценку. То есть вот это лично мне это очень хорошее, такое вот отношение. То есть они прочитали, и кроссворд, например, не то, чтобы, ну, закрепить какие-то вот события в жизни святого. А, так сказать, личностный план, это ничего не, это, из этого жития они ничего не вынесли, ничего не перешло. Так вот, по-моему, глубокому убеждению, все-таки курс направлен на изучение религиозной культуры, я не заговорю о светской школе, потому что, ну, в православной воскресенье нужно дискутировать, нужно другой разговор вести, если говорю о светской школе. Так вот, он должен прежде всего стать ресурсом духовного и нравственного развития личности школьника. Потому что это отвечает поставленным задачам при современной школе, а задача поставлена в концепции, это задача духовного и нравственного развития личности наших детей. И вот от того, как будет соотноситься преподавание религиозной культуры с духовно-нравственным развитием личности обучающихся, зависит и то, чем станет религиозная культура в результате знакомства с ним. Речь не идет об оцерковлении учащихся, хотя в этом, я считаю, тоже никакого криминала нет. Но очень важно, на мой взгляд, довести до сознания учащихся тот факт, что существует еще иная религиозная интерпретация жизни, что в жизни своей нужно руководствоваться иными ценностными установками, что можно руководствоваться этикой и аксиологией той или иной религиозной культуры. И вот эта вот установка, она часто проходит у нас в современной школе. Не могут установку учителя донести, а могут передать плохо или хорошо, с разной степенью успешности, только знания и компонента. Таким образом, на мой взгляд, важно, чтобы знания религиозной культуры преподавались так, чтобы они обязательно переносились в личностный план. И существенным итогом такого урока стало бы получение школьниками совета или ответа на жизненно важные для них вопросы. Они, конечно же, у них есть. И еще одним итогом таких уроков может стать просто вдохновение от встреч с человеком глубокой веры, чего тоже часто нет. И все разговоры о том, что государственные школы нельзя входить священникам, это, конечно, лишь отговорки, это неправильное в правовом отношении позиция, потому что в таком случае можно также говорить, что священникам нельзя входить в государственные больницы, в государственные библиотеки, туда они попадают, они это не личности, которые ущемлены в каких-то правах. То есть у них такие же права, как и всех остальных членов нашего общества. И вот личности священника, личности законного учителя, которому можно тоже получить какое-то вдохновение, если даже не ответ на вопрос, его присутствие в школе тоже очень и очень важно. Таким образом, вот то религиозное просветительство, которое сейчас входит в наши светские школы, оно, конечно, может сыграть определенную роль в развитии личности учащихся. Но если оно еще будет подкреплено и работает по духовно-нравственному развитию, воспитанию личности, тогда его эффект этого просветительства будет намного больше. И таким образом подходим к третьей проблеме, проблеме подготовки кадров. И вот учитель религиозной культуры, конечно же, должен прежде всего обладать педагогически, должен обладать знаниями по теории религиозной культуры, должен обладать педагогическими знаниями, и тогда, конечно же, еще обладать компетенциями в вопросах духовного и нравственного воспитания личности. Но, опять-таки, это не означает того, что школа должна возложить всю работу по духовно-нравственному воспитанию и развитию личности только на преподавателей православной культуры, как сейчас часто тоже пытаются сделать. Вот изучение религиозной культуры может стать такой стержневой основой школы по выстраиванию всей работы по системе по духовно-нравственному развитию воспитания личности. Но в эту работу, конечно же, должны вовлекаться все преподаватели школы. Каждый должен внести свой вклад в эту деятельность, и здесь вопрос еще встает очень важный и тоже неразработанный о межпредметных связях изучения религиозной культуры и других предметов нашей школы. Это еще одна проблема, которая требует вообще отдельного, так сказать, научного исследования, отдельного доклада. Таким образом, вот та методика, которую нам, может быть, хотелось бы выстраивать преподавание религиозной культуры, на мой взгляд, она должна перейти порог информативности и все-таки ориентировать учителя на развитие умения соединять знания с нравственным научением, то есть обращение к эмоциональным переживаниям, к эмоциональным чувствам учащихся. Вот такую методику, наверное, нужно как бы развивать, такую методику разрабатывать. И еще один вопрос, связанные с подготовкой педагогических кадров. Вот прежде всего, чем говорить о все-таки о том, как учить учителей, которые будут учить религиозной культуре, нужно решить один принципиально важный вопрос, и опять-таки здесь он может быть решен только на государственном уровне. Это вопрос о том, кто будет преподавать религиозную культуру. Потому что на сегодняшний день такая установка, что мы подготовим учителя, который будет преподавать все религиозные культуры, мировые, и светские, ну, заодно, так сказать, до нагрузки. Вот я считаю, это такой замок теоретически неправильный. Почему? Потому что, ну, допустим, так сказать, я, меня готовят как учитель религиозной культуры, а я христианин. Или я воспитывалась ради религиозной культуры. Смогу ли я объективно рассказать о мусульманской культуре школьникам, если сама я ощущаю и выросла в традициях определенной культуры? Или возьмем атеиста, он сможет рассказать объективно о религиозной культуре? Я очень сомневаюсь. Еще хуже, когда человек вообще не знает, кто он, куда он идет, не знает цель своей жизни, что он детям принесет. Детям нашим сегодня нужны какие-то жесткие, не жесткие, скажем, нехорошее слово подобрала, но определенные ориентиры жизни. Потому что, ну, жизнь такая фрагментарная, такая разная, они часто не знают, куда и за кем идти. И вот учитель, конечно, должен быть тем человеком, который показал бы этот путь, который мог бы повести за собой. Это тоже большая проблема. Поэтому единственным верным решением является доступ к преподаванию религиозной культуры, лиц, которые являются ее выразителями, ну или уж как крайний вариант, который проявляет к ней уважение и интерес. Таким образом, завершаю. Три проблемы, еще раз я их повторю, которые стоят на сегодняшний день перед преподаванием религиозной культуры школы. Первая – это проблема подготовки кадров, вторая проблема – это разработка содержания, третья проблема – разработка методики, методологии и методики преподавания религиозной культуры, ну и, конечно, методики подготовки учителей. Проблемы сложные, но сложность этих проблем компенсируется наличием общественного поля для нашей педагогической деятельности и возможными перспективами совместного научного поиска, на что я очень надеюсь. И чтобы мои слова, ну, не казались только словами, что поговорила о проблемах, вышла, я, ну, там, такой подарок небольшой от нашего коллектива сделаю вашей пенинской духовной семинаре. Это вот наша практическая преподавательская корпорация, совместная монография «Актуальные проблемы методики преподавания православной культуры». Это вот первая попытка разработать курс для учителей, для подготовки учителей методики преподавания православной культуры. Ну вот это вот учебное пособие, которое разработано по мотивам моей докторской «Основы православной педагогической культуры».
Спасибо.
Благодарим вас, Анна Юрьевна, за обстоятельный доклад. И в продолжение темы изучения религии в школе мы приглашаем следующего докладчика, который представляет опыт Европейского университета и опыт европейского преподавания религии в школе. Юлия Васильевна Цольмер, доктор философских наук, профессор Института педагогики Педагогического факультета Технического университета города Дрезден, Германия. Тема ее доклада о религии в системе немецкого школьного образования на примере земли Саксонии.
Я почтена приглашением на ваш семинар и на вашу конференцию. Я попытаюсь правильно поднести ваше высокопреосвященство, дорогие отцы, дорогие коллеги. Я приветствую вас, и я представляю здесь страну Германия, но в частности землю Саксония, технический университет Дрезден. Наш технический университет, наверное, имеет место здесь, поскольку он готовит учителей религии. Религия нас отдельно готовит, я потом говорю, учитель религии, это католической религии, католической религии, учитель этики, по второй профессии. И, конечно, я ставила такое буквально обрамление от того, чтобы вы связали с той землей, которую представляю, она известна всем, наверное, что мы в России, своей картинной галереей, своими мастерами. В своем выступлении я затронула, действительно, я продолжу, наверное, дискуссию, которую профессор Пиногорцева подняла по поводу подготовки преподавателей, кто преподает в школе у нас религию, этику. Методика обучения на уроке, то есть это урок и содержание. Поэтому я конкретные примеры, конкретный один урок представлю. Это то, что я на своем семинаре со своими студентами и конкретно в нашем университете это делаю. Кратко я представила четыре вопроса. исходя из текущих процессов вообще мультикультурного развития современного общества последних лет, коллеги, которые говорили сегодня уже до обеда, они затронули вопрос европейского развития европейского сообщества. Тема религиозного плюрализма становится, конечно, у нас одной из центральных, не только, скажем, в среде обыкновенных жителей этого общества, но и академических кругах. То есть роль диалога между культурами и религиями неуклонно возрастает, поскольку, как показывает опыт и история, религия обладает как потенциалом к мирному совместному проживанию людей, различной веры. Я услышала уже сейчас, общаясь с вашими представителями Пензенской земли, что у нас тоже есть и представители исламской культуры. И мы говорим, в то же время религия, увы, может быть и очагом конфликта. Поэтому изначально мы себе ставим цель. Говорим, где, как не в школе, в культивированных условиях можно упражняться в мультикультурном и поликонфессиональном диалоге. Частично это можно объяснить, что роль урока религии в системе общего образования Европы неуклонно растет. Поэтому я представила две фоли, которые я не буду в отсутствие времени дополнительно объяснять, но это пример отдельных стран, какой статус урока религии в плане светской образовательной школы. Понимание значимости религиозного дискурса в мире, в Европе, в частности Германии, увеличилось число публикаций, обсуждающих роль и значимость урока религии в школьном образовании. Одним из аргументов является как раз анализ и сравнение подходов организации религиозного образования в таком социальном институте, как школа, и выявлением их общего и частного. А мы, представив вот эти данные, вели себе Данию, Финляндию, Францию, Хорватию, здесь следующая Мальта, Голландия, Норвегия, Португалия, Польша, Венгрия. Я только некоторые европейские страны показала, что статус и пути имплементации религиозного образования в школе различны. Но вы видите, что урок религии в основном в большинстве этих стран обязателен. Лишь факультативно проходит он в единственной стране во Франции, которая, в принципе, и разделение церкви государства, скажем, привезло и пришло оттуда и в Россию. Вы видите, что здесь уроки бывают разного рода, то есть конфессионально направлены, то есть во всей стране только одна конфессия или несколько конфессий. Или это урок религии, или этики свободны от конфессии. Например, Норвегия, в частности. Урок с предоставлением альтернативы для учителей и учеников или без альтернативы. Если мы выйдем сейчас на уровень Германии, у нас большие отличия. Мне очень интересно было показать, что в рамках европейского сообщества уже столько плюрализма. У нас рамка одной Германии тоже масса плюрализма. Этот слайд показывает о том, что у нас мы говорим о подготовке учителя, которую я эту фолию еще раз покажу позже. Уже в рамках подготовки учителя у нас существует три модели. То есть у нас есть красное, это то, что мы вернулись к государственному диплому. Мы прошли путь, в частности, например, к сожалению, слайд. Наша Саксония находится на границе с Чехией и с Польшей. Мы прошли модель бакалавра, мастера, мы прошли модель поливалентного специалиста, и мы вернулись к первому государственному экзамену, то есть диплому. Земли, которые вы видите темные, они оставились на бакалавра и мастера. С бакалавром у нас они не имеют права преподавать в школе, поэтому в любом случае педагогика начинается с первого семестра. Земля единственная Бавария, но вы сами знаете, Бавария страна богатая, она предоставляет всем студентам на выбор. Уже студенты сами имеют выбор, и они идут по подготовке бакалавра и мастера, у нас мастер, у вас магистр, или по предмету, по первому экзамену, на экзамене. Вот эта особенность уже здесь, мы с федерализмом, мне было важно показать, если мы выйдем на уровень, скажем, урока религии в Германии. Поэтому, когда я говорю урок религии в Германии, я сегодня все время говорю, в какой Германии. Если, например, вы посмотрите, земля у нас в Берлине, как бы школьная программа, это единственная страна, мы говорим, наша Бундесланд, федеративная республика, не федеральная. Бундесланд страна, в общем, страна Германия, она единственная, которая, мы говорим, самая этическая. Они больше всех работают, потому что мы сами отказались. Они не знали, говорить, какую государственную религию, поэтому земля работает больше всех, меньше всего свободных выходных дней. И у них вот эти для всех учащихся, они основываются на обзоре мировых религий. И сейчас, последние два года, они сотрудничают очень тесно с общинами различных религий. И передают эту функцию частично на общины. Земле не отказывать, потому что не имеет права. Земле правда Бог, школьная программа, это ограничит, да, тоже с Берлином. Школьная программа урока религии называется «Религиоведение, этика, окружающий мир». А Земля Брэдни делала школьную программу урок библейская история, история про религию. Только с 10 класса религиоведения. Одна поправка. Начальная школа у нас, она отдельно существует от всей школы, 4 года. Обязательное школьное образование у нас 10 лет. И потом только по выбору студент получает доступ к академическому образованию через абитуру, например, пятилетние классы. Это 2 или 3 года на выбор. Поэтому мы говорим, что 10 класса будет религиоведение, для этого религия. Земля Нордрайн-Вестфалия с учебного года 12-13 предлагает урок конфессии по выбору. Католическая религия, евангелическая религия, ислам, православие, это первый вид, и практическая философия. Почти во всех землях Германии, независимо от факта, что школьное образование функционально является сферой государственной образовательной политики федеративной земли, содержание и формы урока религии определяются совместно с религиозными организациями в данной земле. Следовательно, урок религии представляет собой кооперативную форму отношений. Это и есть продукт кооперации, мы так называем «рексмикса». Поэтому, согласно 7 статье Конституции Германии, каждый человек обладает правом вероисповедания. В контексте школьного образования это значит, что урок религии обязателен в школьной программе. Если вы видели, он вводится с 1 класса и идет до 10 обязательного, и плюс он обязательный в абитурных классах. При поступлении в первый класс родители выбирают урок для ребенка, то есть это будет евангелическая религия или католическая религия или этика. Например, в Саксонии, поскольку я в Саксонии, у меня сын тоже учился, мы выбирали между католическая, евангелическая или этика, он у нас православный. Он пошел на евангелическую, папа, наш батюшка, в общем-то. При этом в одном классе мы говорим, что дети учатся разных вероисповеданий, а на урок религии и этики дети формируются на новые группы по возрастной параллели. Особенным при этом является то, что ребенок или его родители не обязательно быть крещенным и принадлежат конфессии. Дети по желанию могут выбрать родители урок религии, даже если они не принадлежат определенной конфессии. Таким образом, в Германии реализуется, еще возвращаясь еще к одной фолии, право, обязанность преподавания религии в школе и право свободы вероисповедания. И право свободы от конфессии с учетом урока этики. Отличие урока заключается в том, что если это урок этики, то преподавание направлено на обзор о существующих религиях. В то время, если мы вот там два подхода преподавания на уроке религии, в то время как конфессиональное преподавание на религии рассматривает взаимосвязи и рациональные знания с точки зрения определенной конфессии. В рамках любого конфессионального урока религии есть тема школьных программ об общих и отличных характеристиках других конфессий. Таким образом, можно говорить о двух подходах teaching in religion и teaching about religion. Как я уже отметила, ситуации поликонфессионального развития немецкого общества урок религии имеет особый статус в рамках школьного немецкого образования, так как в соответствии с принятой 23 мая 1949 года после войны, после того, как произошло разделение Германии, предмет религии в обязательной образовательной школе стал обязательным предметом и зафиксирован в Конституции. Если это обязательный предмет, значит он подлежит обязательному оцениванию и входит в список предметов, которые можно сдавать по выбору на выпускных экзаменах. Какие виды работ оцениваются учителями? Я привела примеры некоторых работ. Первый пример – домашнее задание. Ученикам были представлены выбор высказываний Достоевского, Пасхаля и Григория Богослова. Нужно было выбрать автора с высказыванием. Учащимся предлагалось составить по этому высказыванию критическое эссе объемом 300 слов. Составить свой письменный ответ, второе задание, молитву или написать письмо Иисусу Христу. Следующая работа. Это была работа «Религия и архитектура». Здесь еще другое. Здесь один домашняя работа, индивидуальная социальная форма работы. Здесь группа «Вали». Вот тут написано «группа». Это у меня парни, были четыре парня. И было две недели. Это был урок на уроке и домашнее задание. После двух недель они сдавали. У нас, поскольку урок сдваивается, 90-45, получается, что одна раз в неделю. То, значит, они после этого сдавали, и здесь самое интересное, я представила вот такое письмо, написала учительница на оценку, оценила. То есть комментарии учителя по пунктам было содержание доклада, презентация, активизация курса, рабочий лист для курса, число пунктов. И видите, в письме было написано 240 пунктов, потом группа набрала. И еще одно, например, что всех интересует, контрольная работа. Как выглядит контрольная работа? Это работа предвыпускного класса 11-го. Это контрольная работа на 90 минут. Она у меня даже есть с собой. За 90 минут нужно было ребенку выполнить три задания. Вы видите, какие вопросы очень сложные. Сейчас не буду читать. Был дан вот такой вот листок один, второе было задание с текстом от Курта Бангера, и вот за это, за 90 минут нужно было набрать, значит, списать вот эти ответы. То есть письменно, вот таким вот, похвалиться можно, потому что, в принципе, всего за работу можно было набрать 46 пунктов, это значит, было бы единица. Дело в том, что абитурные классы 11-12 у нас не по оценкам идут, они набирают снова пункты, и получается, высшее число пунктов было бы 15, он набрал, тут вы видите, учитель написал 14 пунктов. Самое интересное, вы заметили, что учительница и там делала комментарии. Вот то, что учитель, вы говорите, как можно вот выходить на уровень нравственности, отношения. А мы говорим о том, что нужно личностное отношение, то есть индивидуально оценить, что сделал ребенок. Подчеркну, если урок религии закреплен в Конституции, значит, чтобы убрать этот урок религии, нужно изменить статью 7 Конституции. Я думаю, что это не так просто. И поэтому с 1 января 1949 года в приложении к Конституции было установлено, что урок религии входит в компетенции управления Министерств образования федеративных земель. Поэтому тут еще одна особенность. В Германии нет Министерства образования на федеральном уровне. Есть министр, который представляет в Бундестаге министра федеральных образований. Да, у нас это называется КМК, то есть постоянная комиссия министров образования. И они, естественно, вырабатывая, должны знать, что цель у нас должна быть единая, пути могут быть разными. И на тот период времени, поэтому вот еще увидеть, значит, у нас 16 земель, у нас 16 программ религиозного образования. На тот период времени данное положение касалось только земли Западной Германии. В Восточной Германии после Второй мировой войны предмет религии в школе программы не было. После воссоединения Германии это конституционное право распространилось на все земли Германии, и при этом каждая земля установила ведущую религию. А праздники, по которым учитываются планирование каникул, рабочих и выходных дней, например, в земле Саксонии, такой является евангелическая лютеранская конфессия, хотя на выбор представляется католическая этика, а Бавария, с которой Саксония очень нравится, была, например, католицизм, значит, у них они празднуют праздник трех королей, мужем во время работы. Организация урока религии в системе школьного образования Германии означает для учителя принимание ответственности при ведении диалога. Диалога с учащимся на теме религия и вера. При этом в качестве основных образовательных целей учебного плана наступает задача развития навыков чтения и понимания как классических религиозных символов веры, так и современной системы веры, с которыми связаны установки, мышления, поведение детей школьников, которые обуславливают совместную жизнь веры и состояние культуры общества. Поэтому закономерным является, что мы даем место и возможность для детей поговорить на уроке религии, во что верят наши учащиеся и что они понимают под верой, которая может сегодня ассоциироваться у них с верой в астрономический календарь и с верой в футбольный клуб и культовые фигуры Стива Джобс, ну и классические религии, христианство, ислам, иудаизм. Понятие веры и религии связано с историей человечества, элементарная цель школьного религиозного образования в Европе – создание у учащихся целостного представления о всех формах существующего рационального знания в мире. Учителя стараются создать благоприятные условия для встречи с реальностью, встречи с реальным миром на уроке. Избегая любого рода сегрегации, не создавая закрытые для обсуждения тем и модернизации знаний, учителя несут ответственность за знание следующего существующего в мире знания в форме диалога и дискуссии. На практике это означает, что если ученики с первого до последнего выпускного класса изучают точные науки, например, математика, природоведение, физика, и где объясняется происхождение планеты путем большого взрыва, так и предмет религии, который в немецкой школе изучается также с первого до последнего класса, включая изучение тем, создание жизни на Земле, например, чтение библейских текстов и других тем. Объяснение создания жизни на Земле на этих уроках совершенно различно. Но задача школьного образования состоит в том, чтобы не противопоставлять эти знания, а мы сегодня говорим о интеграции, о целостности, представлять их как часть мирового знания и как часть образования в системе общего образования. Организуя встречу с реальностью на уроке, учитель сопровождает учащихся в процессе формирования субъектного отношения к окружающей действительности. И эта рациональная реальность характеризуется как основополагающая и определяется такими основными категориями, как Бог, невидимая сила, сотворение мира, которые каждый индивидуально рефлектирует и формирует свое отношение на личностном уровне. Поэтому вся система школьного образования Германии направлена на формирование отношений к действительности, которая реализуется по таким направлениям, как когнитивно-инструментальное знание, морально-оценочное знание, эстетически экспрессивное знание и конститутивное базовое знание на уровне личностного развития. Федеративный принцип образования автономности школы в Германии нашли отражение в организации высшего педагогического образования, подготовки членов урока религии. Поэтому об этом я уже говорила. Вообще вопросы школьного и высшего, то есть также у нас задача каждой федеративной земли отдельно, автономно. Поэтому подготовка учителей в каждой земле. Почти во всех университетах Германии организовано отдельно для учителей евангелической религии, учителей католической религии, учителей этики, независимо от предмета этика или религия. Обучение для учителей религии для гимназии длится 5 лет, 10 семестров, учителей религии для средней школы 9 семестров, 4,5 года, для учителей религии начальной школы 4 года, 8 семестров. Будущий учитель религии, евангелическая, католическая или этики, может выбрать этот предмет вторым, а первым выбирает из канона первых предметов по выбору. Например, сегодня я представила, говоря о том, как мы соединяем рациональное и рациональное знание в учебном плане. Это план урока моей студентки, которая первый предмет математика, а второе – Евангелическая религия. Немецкий студент не может выбрать два родственных предмета для обучения преподавания, как, например, Евангелическая религия и этика, или Евангелическая религия и католическая религия. Конфессиональная принадлежность для учителя обязательно, хотя для поступления на обучение первоначально не играет роли, но для прохождения педагогической практики и при поступлении в рефендариат учителя-ассистент необходимо предоставить следующие документы. Копию о сдаче первого государственного экзамена, ну, здесь уже написано, свидетельство о конфессиональной принадлежности, если бывает конфессиональные налоги и законную анкету о личных данных. А после рефендариата и сдачи второго государственного экзамена на право преподавать религию будущему учителю нужно еще пройти право на преподавание религии и религиозной культуры, то есть пройти обряд присяги, который здесь вот написано, это vocation или миссия каноника. В 2005 году Министерство Саксонии, ну, это на уровне федеративных земель, но в частности на нашей земле, в сотрудничестве с образовательным институтом Саксонии провели большую реформу образовательных программ с учетом актуализации педагогических целей и требований к современному уроку религии. В рамках новой концепции урока религии Синод принял решение об освобождении школьного урока религии от задачи катехизиса, которая полностью приносится в задачи приходской жизни. Учитель в школе должен понимать, что цель урока не создание конфессионально-группового общения, а содействие философскому диспуту, который помог бы учащимся принять самостоятельное решение об их религиозной принадлежности и их обязательств по отношению к приходу и идентичности социального общества. Учителю необходимы диагностические компетенции. Здесь, например, я привела буквально две работы по теме страх, потому что в рамках каждого профессионального урока учитель предоставляет возможность плюрализма мнений, скепсису, возможность решения внутренних противоречий, которые может быть даже связаны с религиозным характером. Рефлексия вопроса о Боге, вопросы теологии для детей, детской филологии, религиозного мышления. А здесь у меня еще пример. Вот это урок, который я вам раздала, это целевая мишень, тоже пример. Смотрите, это был ангст, страх, был урок начальной школы. Сейчас это пример средней школы, 5-6. Вот наработано было. То есть дается о знании, значит, из знания формируются отношения. Что вы сначала знаете? Вот мы, кстати, говорили о ступени развития религиозной веры, которую мы говорили, нужно знать учителям, но эта задача уже показывала оценочной работы 11-12 класс. Это дети уже сами знают и потом пишут. И здесь, вот, например, это задание из подготовки учителей из нашего теологического факультета, было практическое задание. То есть на основе вот, ступени развития веры, пожалуйста, определите, аргументируйте ступень развития религиозности, религиозной веры учеников. Да, аргументируйте ваш аргумент. Поэтому, исходя из позиции, что с верой не рождаются, подчеркивается процесс развития религиозной веры, формирования собственного отношения к классической вере и вопросу развития морали, отношения к людям, ходы, содержания урока. Резюмируя сказанное, важно сформировать основную цель школьного нашего, а тут у меня примеры еще совместных кооперативных уроков. То есть учителя могут объединяться и предлагать тоже, пожалуйста, различные темы. Все это ведет к тому, что если мы говорим о начальной школе, ребенок, конечно, ориентируется на установки другого, то на выходе, когда мы пишем, выберем из трех высказываний одно, формулируем этическое эссе составить, мы говорим, что ему нужно прийти к автономии, сознательному принятию нравственных решений на личностном уровне и самосознательному самоопределению в обществе. Спасибо за внимание.
Спасибо, Юлия Васильевна, особенно за ваш разносный материал, который... С большим интересом будет рассматриваться следующий докладчик у нас Татьяна
Борисова, кандидат политических наук, главный сотрудник Российского национального университета, город Афины, Греция, греческий, церковно-славянский язык и системе православного образования. И приготовиться Розарию Васильевну.
Ваше Преосвященство, досточтимые отцы, дорогие коллеги, я представляю здесь сразу две греческие организации, одна из них находится в Афинах, другая на острове Крит. И мне хотелось бы присоединиться к прозвучавшим здесь словам благодарности Пензенской духовной семинарии от комитета конференции за приглашение участвовать в вашем мероприятии, за добрый, сердечный, теплый прием. Спасибо большое. Ну, по специальности я филолог и выбрала для своего выступления филологическую тему, которую сейчас разрешу приступить. В середине IX века святой равноапостольный Кирилл предварил перевод Евангелия, первой книги на славянском языке, своеобразным предисловием, прогласом, в котором написал в частности такие слова. «Необходим свет, чтобы вы, имея разум просвещенный, слыша слово на чужом языке, не слушали бы слово Божие, как глаз медного звона. Ибо так святой Павел уча сказал. Хочу лучше 5 слов изречь, чтобы вся братья разумела, нежели тьму словец непонятно. Ведь какой человек не понимает, тот не может воспринять мудрых притч, толкующих нам повествование истины». Перед нами звучащая вполне современная декларация филолога, касающаяся не утративших актуальности и в наши дни проблем межкультурной и межязыковой коммуникации. Действительно, современная несмотря на стремительное развитие средств сообщения, не удалось решить проблему разобщенности и непонимания как между индивидуумами, так и между целыми народами культуры. Задача понять представителя другой культуры становится одной из актуальнейших задач нового времени. А для этого бывает недостаточно пообщаться с ним на ломаном английском языке. Необходимы глубокие знания мировоззрения, традиций, несомненно языка, как важнейшей составляющей любой культуры, определяющие ее и одновременно определяемые ею. Не случайно прозвучало сегодня в докладе о том, что любое благое дело, в том числе и дело милосердия, начинается с языка. А это, в свою очередь, заставляет с особым вниманием относиться к филологическим дисциплинам, роль которых в современном обществе была точно определена Сергеем Аверинцем. Одна из главных задач человека – понять другого человека, не превращая его ни в поддающуюся исчислению вещь, ни в отражение собственных эмоций. Эта задача стоит перед каждым отдельным человеком, но также перед каждой эпохой, перед всем человечеством. Филология есть служба понимания и помогает выполнению этой задачи. С другой стороны, понимание чужой культуры невозможно без глубокого осознания культуры собственной. Для этого совершенно необходимо обратиться к ее историческому пути, к ее истокам, ко всем внутренним, внешним факторам, определившим ее современное состояние, в том числе и языковым. В парадигме православной европейской культуры особенно значимыми, несомненно, являются греческий и церковно-славянский язык. Греческий язык стал инструментом, позволившим связать многовековые традиции логической мысли с евангельской проповедью. Сформировать на основе этого соединения, этого синтеза, цельное вероучение, тот духовный, интеллектуальный потенциал, который определил все дальнейшее развитие европейской культуры. К моменту этого важнейшего в истории культуры духовного синтеза данный язык уже был наднациональным, связан с центростремительными, миссионерскими, в широком смысле этого слова, тенденциями жизни и культуры. В дальнейшем, однако, культурный ареал данного языка многократно возрастает. Однако влияние греческого языка на большинство национальных языков Европы происходит не прямо, а опосредованно, через 2 других языка, вобравших в себя его духовное и языковое богатство, сформировавшихся на его основе. Латынь оказала определяющее влияние на католическую европейскую традицию, тогда как церковнославянский язык сформировал культурные языковые традиции всего ареала славян ортодоксии. Данный язык стал не только языком евангельской проповеди, но и тем мостом, который позволил совершить один из самых успешных культурно-языковых переносов мировой истории. И именно благодаря созданию этого языка оказался возможен диалог между греческой и византийской культурой, с ее многовековыми богатейшими традициями и лишь зарождающейся письменной культуры славянских народов.
Церковно-славянский язык стал языком кальки греческого языка с использованием славянских языковых средств. Воспринял греческий язык со всеми его богатствами, творчески переосмысливая славянских языковых категорий, подняв тем самым славянскую письменную культуру изначально на высокий уровень, сыграв определяющую роль в развитии национальных культур и языков, в первую очередь русского. А приобретение славянским языком греческого изобилия вместе с греческим христианским законом очень точно писал уже Михаил Ломоносов, в объемной цитате, которую за неимением времени, читая регламент, я не буду читать. Все вышесказанное свидетельствует о важности изучения греческого и церковнославянского языка в процессе воспитания носителя православной культуры. Важность эта обусловлена прежде всего необходимостью глубже понять собственную культуру, приобщившись к ее истокам, а также то общее, что объединяло на протяжении всей истории, объединяет и ныне православные народы. Возрождение интереса к изучению греческого, латинского и церковнославянского языков в большей мере характеризует сейчас российское православное гуманитарное образование. В настоящий момент не только церковнославянский, но и греческий язык в том или ином объеме входит в учебные программы практически всех духовных академий и семинарий, богословских институтов. Нередки случаи включения греческого языка в программу православных обобщеобразовательных и воскресных школ. Хотя приходится признать, что за исключением нескольких классических гимназий Москвы и Санкт-Петербурга, объемы преподавания составляют капли в море от дореволюционного классического российского образования. Отразим факт появления многочисленных учебных пособий по греческому церковно-славянскому языку, рассчитанных на различную аудиторию и эффективно использующих современную методологическую базу. Особо мне бы хотелось среди них отметить учебное пособие «Харидет Падимы», а также «Дарение греческий вокруг нас», вследствие его неизвестности широкой педагогической общественности. Данное учебное пособие, рассчитанное на учащихся старших классов общеобразовательных школ, прошедшее многолетнюю апробацию православной гимназии во имя преподобного Сергия Радонежского Новосибирского академгородка, основано на лингвокультурологическом подходе. Цель пособия – познакомить современного школьника с наследием эллинизма в русской словесности, в русской культуре, рассмотреть на конкретных языковых примерах процесс влияния греческого языка на русский, показав греческий язык, греческую культуру не как чуждую, как экзотическую реальность, но как важную, неотделимую часть духовного мира современного европейца. К сожалению, значительно меньшей популярностью, скажем так, пользуется изучение церковнославянского языка в современном греческом образовании. В настоящее время церковнославянский язык в объеме семестрового обязательного курса преподается в Греции только на отделении русской филологии Одесского университета, которое я имею честь представлять. Курс церковнославянского языка отсутствует в церковных семинариях академии, даже активно обсуждавшийся в последнее время вопрос о преподавании русского языка церковных школ Греции в качестве обязательного второго иностранного так и не получил окончательного решения. Еще сложнее обстоят дела в области учебно-методической литературы. Единственным на сегодняшний день учебным пособием по церковно-славянскому и старославянскому языку, предлагаемым греческому читателю, является книга Константина Михаритиса «Старославянский и церковно-славянский язык и их грамматика», большая часть которой представляет собой репринтное издание соответствующего учебника столетней давности Халкинской богословской школы. Несмотря на очевидную историческую ценность подобного издания, эффективность его использования в современном образовательном процессе вызывает обоснованные сомнения. Итак, создание современного учебного пособия по церковнославянскому языку, адресованного греческой аудитории, является чрезвычайно актуальной задачей. Вместе с тем, несмотря на большое количество учебной литературы, сохраняется необходимость в специальных учебных пособиях по греческому языку, адресованных учащимся российских духовных семинарий и академий, и рассматривающих данный язык в непосредственной связи с церковнославянством. Так у нас возникла идея создания, скажем так, двойного учебного пособия, основанного на параллельном сопоставительном представлении греческого и соответствующего церковнославянского языкового материала и с небольшой адаптацией, применимого и в греческой для изучения церковнославянского языка, и в русской для изучения византийского греческого языка аудитории. идея данного пособия появилась, когда мне довелось вести курс старославянского языка для филологов Славянского университета. За неимением греческой литературы я пыталась адаптировать для них замечательные учебные пособия российские. Но, однако, эти учебные пособия, которые имплицитно шли к старославянскому языку, на славянскому языку от современного русского, совершенно не работали в греческой аудитории. И тогда я поняла, что греческого студента нужно вести к церковно-славянскому языку с другой стороны, от греческого языка. При разработке нашего учебного методического пособия, находящегося в данный момент на стадии проекта, мы основываемся на следующих исходных методологических положениях. Во-первых, основной целью изучения греческого и церковно-славянского языка может и должно быть определение их места в русской и греческой культуре. Данные языки необходимо преподавать как живые языки, активно функционирующие в современном культурном пространстве и являющиеся неотъемлемой частью духовного мира православного человека. Во-вторых, это этническая природа церковно-славянского, византийского греческого языка, позволяющая актуализировать их в любой православной культуре, делает особенно эффективным при его преподавании и в греческой, и в русской аудитории ставить акцент на общие черты, объединяющие как эти языки между собой, так и данные языки современными европейскими, новогреческим, русским, другим и славянским. В-третьих, уникальная природа церковно-славянского языка как языка кальки, языка перевода греческого духовного наследия позволяет эффективно преподавать его в сопоставлении с оригинальным византийским языковым материалом. Каждый перевод – это, как мы знаем, одновременно интерпретация. Интерпретация с точки зрения принимающей культуры, принимающего языка. Анализируя переводы, мы получаем средства для изучения того, как славянский язык и культура предлагают новые интерпретации основным понятиям общего для нас византийского православного наследия. Сопоставительное изучение различной языковой интерпретации основных понятий православной культуры позволяет глубже проникнуть в их сущность. И важно не только для философов-богословов, но и для любого православного человека, как в России, так и в Греции. В-четвертых, как для византийского греческого, так и для церковнославянского языка характерно обуславливающее влияние узуса на парадигматику, действия не нормы, а традиции. Именно поэтому изучение таких языков целесообразно проводить в противоположном сопоставлении с классическими методиками современных иностранных языков направлений. Не от языкового феномена к текстовым к иллюстрациям, там, скажем, аорист, и дальше идут текстом его, а от анализа текста к анализу составляющих его языковых феноменов. И, наконец, не только ориентация учебного пособия на православную аудиторию, но и сама сущность церковнославянского языка, как языка христианской проповеди, определяет выбор текстов, которые мы предлагаем для анализа. Это важнейшие тексты христианской культуры, переведенные на начальных этапах истории церковнославянского языка, продолжающие активно функционировать в нем, равно как и в греческом языке. Эти тексты, продолжающие существовать в исходной традиции и одновременно обретающие новую традицию в рамках иной культуры, таким образом становятся самой надежной, самой явной связью языков и культур. Ну, что касается структуры создаваемого нами учебного пособия, то за исключением вводных глав, посвященных знакомству с алфавитом, основными фонетическими нормами, в ее основе лежат анализируемые тексты с параллельным представлением как греческого оригинала, так и восточнославянского перевода. Принцип параллельного знакомства с оригиналом и переводом позволяет сконцентрировать внимание на общих чертах между языками, выявить косвенные различия в культурных и языковых парадигмах, а также помогает понять незнакомое через знакомое и понятное, избавляет, что для нас очень важно, от необходимости перевода на современный национальный язык. Преимущество отдается текстам, входящим в живую церковную, греческую, церковнославянскую традицию, знакомым учащимся в одном из двух представленных языковых вариантов. Это молитвы и гимны, фрагменты Евангелия, отрывки из святоотеческих творений. Совмещение лингвистического, культурологического материала, структурированного вокруг культурообразующих текстов, позволяет отойти от формалистического преподавания языка как комплекса нелогичных для иностранной аудитории грамматических правил и ведет к открытию языка как культурно-исторического феномена, как хранителя языковой и культурной памяти, и духовных традиций православных народов. В настоящее время создается первый национально ориентированный вариант данного двуязычного пособия, то есть пособие, которое знакомит греческую православную аудиторию с церковно-славянским языком. Вариант пособия для русской аудитории планируется создать непосредственно после издания начальной апробации первого варианта с учетом результатов данной апробации. Вспоминая слова патриарха современной российской эллинистики Марии Николаевны Цветенской о том, что изучение древнегреческого языка в России есть изучение сложнейших путей развития русской культуры, мы надеемся, что данная учебно-методическая разработка не просто поможет грекам и россиянам познакомиться с богатейшим миром иного языка, но и даст возможность представителям двух великих православных культур вспомнить свое общее историческое прошлое и осознать свое духовное единство в настоящем и будущем. Я благодарю вас за внимание и хотела бы сделать небольшой поскрипум своему выступлению. Если мне удалось убедить вас в важности изучения греческого языка, с радостью могу пригласить вас на интенсивные языковые курсы, которые ежегодно в июле месяце проводятся Институтом греческого языка православного богословия и культуры в городе Айгос-Николаевск на острове Крит, где в прошлом году мы имели честь принимать замечательную делегацию студентов-преподавателей Пензенской духовной семинарии, многих из которых мы видим сидящих в этом зале. Ваше Высокопреосвященство, мне хотелось бы поблагодарить вас за замечательных воспитанников и за плодотворное сотрудничество, которое, я надеюсь, что будет продолжаться. А чтобы наши воспитанники не забывали греческий язык и могли бы его дальше применять, от института нашего подарок в вашу библиотеку.
И на самом деле я взаимодействие Пензенской духовной семинарии с греческими желательными учреждениями уже состоялось, и вот доклад Петра Сергеевича идет к тому, что перспектива дальнейшего сотрудничества уже очерчена. Следующий доклад Розалии Алексеевны Руповой. Тема «Антропологические основания христианской педагогики». Розалия Васильевна, кандидат философских наук, доцент Российского государственного социального университета и также частый гость Пензенской духовной семинарии.
Ваше Высокопреосвященство, глубоко уважаемые отцы, участники, гости организации конференции. У меня большая честь и большая радость бывать в этих стенах. Я тоже надеюсь, что сотрудничество между Пензенской духовной семинарией и нашей кафедрой теологии и университетом будет развиваться. А сейчас позвольте мне зачитать свой доклад. Итак, весь исторический процесс и любая сфера социальной жизни по определению замкнутого человека. Но что это за феномен человек? Ответы на этот вопрос, как показывает история культуры, возможны разные. Аристотель говорил о том, что человек – это зоон политикон, животное политическое. В марксизме человек определялся как совокупность общественных отношений. В постмодернизме была провозглашена смерть субъекта, отрицание его. Так вот, от того, какая антропологическая модель принимается в обществе в качестве базовой, зависит чрезвычайно много. Форма культуры, политические институты, менталитет общества, векторы его развития. Педагогика прежде всего должна отдавать себе отчет, кого ей предстоит воспитывать. Один из главных вопросов – приходит ли человек в мир на ряд отпущенных ему десятилетий, чтобы навеки исчезнуть в небытии, или он проживает свою жизнь, готовясь к жизни вечной, напрямую связанной с этим небольшим отрезком жизни земной. В первом случае задача педагогики достаточно проста и обозрима – снабдить человека информацией, полезной для его ориентации в мире, успешного устройства в нем и комфортной жизни. И такая педагогика, по сути, своей близка к дрессуре. Во втором случае перед педагогом стоит задача безмерная в своей огромности и степени важности – открыть человеку его царственное происхождение, его богосыновство и предназначенность наследовать Царство Небесное, научить, что с этим богатством делать, и, конечно, научить его выстраивать отношения с Отцом Небесным, а также братьями и сестрами, со наследниками Царства. Так ставит вопрос христианская педагогика, для которой характерна антропология, определяющая человека не через него самого, а через Бога, так называемая теоцентрическая антропологическая парадигма. Творение человека по образу Божию дает к этому все основания. Следует сделать оговорку, что Церковь не создала законченного учения о человеке. И хотя многие отцы церкви касались вопроса о человеке, христианство антропологии приходится эксплицировать, вычленять из Священного Писания и из Священного Предания. Особую роль в ее построении играет христологический догмат, принятый на Халкидонском соборе 451 года, утверждающий соединение божественной и человеческой природ во Христе несветно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Но еще до всех выкладок богословствующего ума существует исходная основная интуиция православной антропологии – откровение о реальной действенности образа Божия в человеке. Сообразность человека Творцу определяет его важнейшее свойство, на которое указывал святитель Григорий Ниссий. Если человек есть образ Божий, то в нем есть и такая же непостижимая сущность, как в Боге. Человек наделен свободой, означающей для него в том числе и опасную возможность противопоставить свою волю воле Божией, отказавшись даже от спасения, предназначенного ему Творцом. Немаловажное значение имеет вопрос о происхождении человека. Общехристианское учение утверждает, что человек появился не в порядке естественной эволюции, а был сотворен Богом в особом акте творения. Но дарвинистская теория эволюционного происхождения человека в разных своих модификациях, как это ни странно, все еще сохраняет авторитетность науки. Хотя нет ныне ни одного серьезного ученого, который отрицал бы чрезвычайные затруднения в объяснении того, как появился человек на Земле, но все же стремление обойтись без библейского учения об особом творении человека остается, к сожалению, руководящим у подавляющего большинства ученых. Следует отметить, что признание библейского учения о творении человека не разрешает еще всех вопросов о связи человека и природы. Тем не менее, Библия притязает на знания, основанные на откровении о происхождении человека. Без понимания этого, без учета особого места человека в космосе, невозможно построить никакую христианскую антропологию. Для этой антропологии принципиально важно, что созданию человека предшествовал предвечный совет, результатом которого было сотворение человека Богом по образу и подобию своему. Причем, как утверждалось уже в ранней христианской письменности о Иеремии Леонского и Оригена, образ Божий был дан, подобие задано. Этим перед человеком ставятся идеалы, жизненная задача уподобления Богу, обожения. Это соответствие словам Христа, Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих, «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Этот идеал повлиял на все моральное учение христианства. Он должен быть ведущим при построении любых педагогических стратегий. Построение антропологии по теологической схеме приводит к установлению соответствия между божественной ипостасью и человеческой личностью и между божественной усией и человеческой природой. При этом природа в людях не просто одинакова, но одна у всех, а личность у каждого своя. Человеческая природа живет в каждой личности ее ипостазирующей, своей особой жизнью, и вне ипостаси, вне момента личности она уже не живая. Личность человека в понимании православной церкви непроизводна, невыводима ни из чего. В этой точке рассуждения о личности можно опять обратиться к ее отличию от индивидуальности. Каждая личность в единстве со своей природой, в ипостазированной, то есть усвоенной личностью, составляет индивидуальность. Итак, понятие индивидуальности соответствует единству личности и природы в их взаимодействии и развитии. Личность может быть ослаблена, угнетена, но даже у самого большого грешника она принципиально неустранима. Следует иметь в виду, что в полном и точном смысле слова понятие личность может быть применено только к Богу. В нем все выпостазировано. В человеке личность развивается, зреет, овладевает своей природой постепенно и ограниченно. Но при этом человек не является собственником своей природы, он включен в нее. И все же при всей ущербности личности она является субъектом человеческой судьбы, источником творческих устремлений, носителем ответственности за жизненные выборы и действия человека. Целый ряд войн XX века, кризисных социально-политических процессов привел к пониманию того, что в корне этих кризисов лежит ведущий кризис самого человека. В итоге созрел так называемый антропологический поворот, обращение к теме человека как центрального для практически всех отраслей научного познания. На европейской почве на рубеже XIX и XX веков возник персонализм, интеллектуальное течение, объединяющее философскую направленность на человека в различных ракурсах. Интересно, что и в богословии началось обращение к человеку. Это выразилось в появлении большого количества трудов по христианской антропологии, а также в создании богословия личности. Как выразился протоиерей Иоанн Мейендорф, теперь уже стало общим местом утверждение, что в наше время богословие должно стать антропологией. Что может дать для педагогики это антропологизированное богословие? Оно базируется на особой антропологии, которая только и может принять на себя богословскую ответственность. В его основании взгляд на человека как на принципиально открытое существо. Человек не есть автономное и самодавлеющее существо. Его человечество состоит прежде всего в его открытости абсолюту, бессмертию, творчеству по образу Творца. Общение и причастие к божественной жизни и славе ее для человека естественно. Это как и слова Иоанна Мейндорфа. Таким образом, отталкиваясь от традиции школьного богословия, то есть рассуждений при помощи отвлеченных категорий на догматические темы, как это бывает в схоластике, мы ориентируемся на принципы построения богословского дискурса, опирающегося на антропологию и исихазм. В условиях антропологического поворота антропология, ставшая смысловой осью практически всей системы научного познания, через эту связь вводит в поле богословского рассмотрения большой спектр внедогматических вопросов. И возникает задача их осмысления в координатах святоотеческой мысли. Ну, коснусь в этой связи двух важных вопросов, важных для построения педагогической системы. Это вопрос о теле человека и о природе зла. Несмотря на то, что человек является высшей формой тварного бытия, он остается ничтожным и слабым в отношении космоса как такового, с его величиной, многообразием, сроками существования галактик и звезд. Даже овладев силами природы, создав колосс индустриальной цивилизации, человек не смог стать абсолютно независимым от материальной среды. Эта зависимость всего ощутимее проявляется через тело человека, подчиненное природным воздействиям, проявляющимся в страданиях, болезнях, смерти. Вне христианства, особенно в платонизме, преобладающим было негативное отношение к телу, противопоставлявшемуся духу. Даже античное любование телесной красотой, переплетенное с религиозными переживаниями, не отменяло этого дуализма. Христианство впервые утвердило иное отношение к телу. Вся метафизика Боговоплощения, основная для христианства, покоится на признании прежде всего метафизической природы телесности, что с особенной силой проявляется в учении о воскресении в теле. Христианский подход к телу характеризуется его высокой оценкой. Апостол Павел говорит, что тела ваши – суть члена Христова. В то же время плоть противопоставляется Богу. В членах нахожу закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Речь идет о человеке, уже поврежденном грехом. Это тело томит человека, часто даже мучает его, поэтому необходима аскеза, подчиняющее тело, как пострадавшее от грехопадения, в большей степени духу. Таким образом, элементы христианской аскезы должны быть непременной частью педагогики. Тема зла, также крайне важная для педагогики, принадлежит к самым трудным проблемам метафизики и является показателем глубины той или иной теории. Христианство дает свой ответ на это вопрошание. Ибо оно, по сути своей, есть благая весть о спасении мира и людей от зла. Начиная с Августина Блаженного, зло в человеке связывается с первородным грехом. Это осталось инвариантом во всех христианских конфессиях. Но какова природа той силы в человеке, о которой апостол Павел писал: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Страдание, вражда, смерть существует в мире и без человека, но только в человеке можно наблюдать волю ко злу. Вся история изобилует примерами зла, в особенности же 20 век, когда не варвары, а один из культурнейших народов Европы вдруг стал носителем такой зловещей вакханалии темных сил, что невозможно подобрать каких-либо социально-политических ключей к этой великой исторической трагедии. Разумеется, примеров можно привести множество. Ясно, что зло имеет духовную природу и утончается, совершенствуя свои формы, и изощряется вместе с усложнением культуры. Как пишет протоиерей Василий Зиньковский, исследовавший эту проблему, последний корень зла заключается именно в свободе человека, в том, что ему дана сила быть сыном Божьим, либо враждовать с Богом. Эта свобода человека столь беспредельна, что в ней он соизмеряется с Богом. Разрешение этого вопроса в духе манихейского дуализма, признанием существования в мире двух равномощных противоборствующих источников – Бога и темного начала – неприемлемо для христианства, которое утверждает, что зло имеет свой корень в тварном бытии. Результатом первородного греха было то, что хотя в мире и не произошло онтологического расщепления, но в человеке, наряду со способностью быть проводником Божьей воли, возник некий центр, проводник воли темной силы, имеющий персонифицированную природу. Наличность двух динамических центров в человеке объясняет внутреннюю борьбу, иногда самообман, когда человек объясняет себе совершенное им зло необходимостью, оправданностью и тому подобное. Акт свободного выбора совершается на таких экзистенциальных глубинах человеческого естества, которые глубже сердца. На это указывают слова Спасителя: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Евангелие от Матфея, 6 глава, 21 стих. Важно еще отметить, что греховность в человеке, как и зло в мире, имеет паразитирующий характер, ибо источник энергии в мироздании один – Бог. Сделав свободный выбор в пользу злого начала, тех или иных его проявлений, человек приобщается к деформированным, ведущим паразитическое существование энергетическим структурам бытия, что не может не сказаться на нем онтологически деструктивно. Выход из этого плена предложен в церкви, имеющей силу Голгофской жертвы Христа, благодатную силу освободить человека, свободно прибегшего к ее таинствам, подобного тому, как это произошло с Марией Египетской. Обобщая вышесказанное, христианская педагогика должна учитывать весь комплекс богословско-антропологических установок, обращаться к разработанному пастырскому богословию. Педагог, сам проходя при этом ступени духовной лестницы, должен уподобляться главному педагогу и пастырю, Богу, ведущий принцип которого – любовь. Благодарю за внимание.
Благодарю, Татьяна Васильевна, за ваш доклад.
тема следующего доклада «Специфика гражданства мероприятия студентов религиозных исследовательских вузов». Илья Владимирович Егоров, кандидат психологических наук, доцент Московского городского библиотечного университета. И, говоря ему доклад, скажу, что в том числе исследование, проведенное в течение ряда лет группы Дургаусова Илья Владимировича, было инициировано не без моего участия, когда мы, так сказать, общались с коллегами в Финляндии. И наши коллеги сказали, хорошо бы нам найти какие-то темы для совместных исследований, таких практических, эмпирических исследований нашей молодежи. Мы пообсуждали это все, а Илья Владимирович в течение ряда лет разрабатывал инструментарий и делал это исследование для того, чтобы показать, есть ли те самые инструменты, которые могут показать нам, что общего у молодежи разных стран, а в том числе и разных учебных заведений.
Спасибо, Татьяна Владимировна. Да, я хочу поблагодарить присоединиться к коллегам, сказать большое спасибо, что пригласили и дали возможность выступить. Тем более, что то, о чем я сейчас буду рассказывать, это связано, собственно, с результатами, в том числе и студентов вашей семинарии, да, вот, то есть вот число тех, кого мы изучали, потому что мы расстреляли, то есть студенты ваши семинары, я думаю, что интересно будет аудитории, которая будет это слушать, коллегам. Да, я хочу еще что сказать, надеюсь, что вот то сотрудничество, которое у нас сложилось, оно продолжится. Потому что проект, который мы начали, мы надеемся, будем продолжать. Вот, и надеюсь, еще удастся провести какие-то интересные исследования, если будет интересно. Итак, значит, мы, когда планировали исследование, здесь вот представлено на первом слайде несколько участников исследования, как руководитель выступал, в этом смысле это такая групповая работа была представлена, и сейчас тоже я буду рассказывать о групповом проекте, где участвовало очень много людей раз, и проект этот охватывал, в общем, регионы различные России, начиная от Камчатки и заканчивая вот, Крымом, Симферопольский, Крымский, сейчас у Федеральной области. Вот, то есть были опрошены достаточно большое количество людей, участвовало очень много людей. За три года мы смогли, вот, как-то еще находимся в стадии обработки информации, поэтому то, что сейчас мы будем представлять, это такое, в общем, такие результаты, но они, тем не менее, предварительные результаты, пока мы вот работаем с ними. Итак, когда мы думали над тем, что же такое мировосприятие, почему, собственно, мы начали изучать мировосприятие, мы решили, что мировосприятие есть вот некоторая такая картина, образ мира, да, который в основном складывается, конечно, на чувственной основе, но тем не менее в его фундаменте лежат убеждения, ценности, идеалы, которые, собственно, и позволяют нам их как-то изучить, посмотреть. То есть идея, собственно, была в нашем исследовании для того, чтобы ее изучить, например, встретить эту картину мира. Изучить идею было в том, чтобы посмотреть вот эту фотографию, да, условно говоря, некое фото, то есть вот этот образ мира, который сложился у молодых людей, и на основе, собственно, этого мира, восприятия, и складывается дальнейшее поведение человека, дальнейшее поведение каждого из нас складывается из этого, и то, что впоследствии мы называем мировоззрением, миропониманием, то есть это вырастает все вот из, собственно, мировосприятия. Ну и далее нам вот надо было каким-то образом подобрать инструментарий или же его создать, в зависимости от того, какие там вот аспекты мы будем смотреть, что там в этом образе мира мы будем изучать. И поэтому частичный инструментарий, который мы подобрали, он был авторский, частично это методы и инструменты, которые уже существовали, и которые прошли уже апробацию Вот, это методики, частично это методики социологические, частично психологические, частично это методы, которые мы использовали в работе на так называемых фокус-группах, на тренингах, когда мы наблюдали, включенные так называемые наблюдения, наблюдали за поведением участников этих занятий, тренингов в разных вот, регионах, как я сказал. Также мы смотрели вот, отдельные социальные группы, в том числе вот, и волонтерское движение, но на Дальнем Востоке волонтерские смотрели, старшеклассные, особенности тоже их поведения, особенности их восприятия, убеждений. Да? Вот, но так как результаты сегодняшнего исследования, они все-таки будут связаны с результатами и спецификой невосприятия религиозных студентов университетских вузов, то я позволю себе остановиться на наиболее интересных результатах, потому что у нас очень большой массив данных, мы уже издали демографию, я, к сожалению, собирался и забыл привести, подарить, но я обязуюсь передать либо через Татьяну Владимировну, либо лично. Издали, да, две монографии уже по итогам проекта, я тоже передам вашу библиотеку эти монографии. Вот, значит, поэтому я представлю наиболее интересные результаты, которые нам показались интересными не с точки зрения вот, того мировосприятия, которое есть у студентов религиозных вузов, у студентов светских вузов. Причем я хочу подчеркнуть, что здесь я так очень много написал, но по существу, собственно, у нас выборка была студентов религиозных вузов, которые мы выбрали вот, из общей выборки. Это 31 человек всего, поэтому, конечно, говорить о таких точных и полных результатах мы не можем. Но, тем не менее, та тенденция, которая рассматривается по результатам мировосприятия, если сравнивать студентов светских вузов и гражданских, то она видна. И мы ее вот сейчас покажем, в чем же, собственно, эта тенденция, каковы различия. Значит, здесь представлены методики, я не буду тоже их зачитывать, чтобы как-то... Просто я здесь показываю, что это методики, как те, которые мы создавали, о которых я сказал, методики, которые ну, уже известны более или менее. Ну, я уже говорил, это фокус-группы и тренинги, которые мы проводили, ученые наблюдения. Значит, дальше вот будут представлены результаты. То есть это некая картинка вот, специфика мировосприятия, которая есть у студентов религиозных и светских вузов. Наиболее интересная первая картинка, она связана с тем, что вот, при изучении личностной зрелости студентов религиозных и светских вузов, мы увидели, что уровень личностной зрелости у студентов религиозных вузов очень высокий, выше, чем у студентов светских вузов. Да? Я там показал вот эти различия, они видны. Что мы понимаем, и когда изучали личностную зрелость, что мы понимаем под личностной зрелостью, здесь тоже очень много написано, но ключевые вещи, которые мы понимаем под личностной зрелостью, это отношение к своему «я», то есть это как то, как я воспринимаю, понимаю самого себя, как я понимаю и воспринимаю свой характер, готов ли я изменяться, готов ли я расти, готов ли я совершенствоваться, это чувство гражданского долга, это установка на саморазвитие, самоподготовку, это готовность к общению и к психологическому общению к другому человеку, готовность услышать, помочь другому человеку. Да? То есть это вот эти те основные качества, которые включаются в личностную зрелость, которую мы смотрим. В этом смысле вот получилось, что религиозные студенты религиозных вузов, они имеют высокий уровень личностной зрелости по сравнению со студентами светских вузов. Большой выборкой, опять же говорю, студентов светских вузов, у нас там общая выборка была около 1500 студентов светских вузов. Поэтому это, на мой взгляд, интересный результат, который вот, требует дальнейшего изучения. Я не знаю, почему так. То есть это вот дальше надо смотреть. Может быть, это связано с спецификой отбора, например, в свет, в религиозные вузы, да, то есть, может быть, какие-то, ну, не какие-то, а студенты очень замотивированные, да, очень осознающие вообще то, что они будут делать, то, что они будут изучать, приходят в религиозные вузы, в светские вузы, наверное, приходят дети с другой активацией, с другим интересом, с другим, соответственно, личностным зрелостью. Но это такие предположения пока. Следующая важная вещь, связанная с мировосприятием, это направленность совершенствования. Направленность совершенствования как раз самого себя, и через это как раз вот проявляется, собственно, убеждение человека. Это то, что мы тоже смотрели, и здесь вот это направленность совершенствования четырех типов. Мы выделили четыре типа этой направленности совершенствования. Значит, первый тип – это сделать мир сильнее и самому сделаться сильнее вместе с миром. Второй тип – утвердиться самому, а мир, чтобы сделался мягче, окружающим, да? Окружающим другим, социум. Третий тип – это смягчить, сделаться самому мягче, а при этом другим помогая утвердиться. И четвертый тип – направленности совершенствоваться – это сделать самому добрее и сделать мир добрее. Ну, по вот этому, вот этой направленности совершенствования студенты и религиозных, и светских вузов, ну, видно, что больше всего, да, 89% опрошенных имеют утвердиться самому более в мягком окружении. В общем, это такая вот... внешний мир воспринимается как нечто сложное, агрессивное, да? Мне надо смягчаться, а мне наоборот надо становиться твёрже. Направленность вот на это у большинства молодых людей. Возможно, это связано с особенностями, собственно, развития молодых людей. Но что я хочу отметить вот про разницу, я там выделил красными, это красным шрифтом, если видно, да, то два раза, например, вот у студентов религиозного вуза два раза выше степень сделать мир добрее и самим сделаться добрее, да, то есть как-то вот смягчить самого себя и окружающий мир. В этом смысле вот религиозные, студенты религиозных вузов, они, по крайней мере, ну, чуть-чуть, ну, отличаются от степени понимания доброты, да, и помощи другим людям совершенствованию доброты. Хотя я говорю, что вот это вот желание утвердиться и вот эта твердость, она, конечно, несет такой заряд агрессии, да, высокий заряд агрессии, что, собственно, о чем говорят вообще все вот, наши результаты, которые мы получили, которые связаны не только с самосовершенствованием, но и вообще с восприятием окружающего мира и образа мира. Следующий интересный результат связан с теми идеалами. Идеалы, как известно, это такой образец, да, нравственный, через который, собственно, происходит, через поведение которого происходит развитие человека. Этот идеал цементирует, он цементирует и общество, сначала человека, потом общество. Ну и вот один из вопросов, который тоже мы задавали, и результаты, которые здесь вот представлены на слайде, они видны, что больше половины студентов религиозных вузов имеют идеал, меньше половины студентов светских вузов имеют идеал. Это, опять же, связано, скорее всего, с, опять же, с возрастными особенностями развития студентов, потому что самый пик, так сказать, наличия идеального образца для поведения, он находится где-то вот в возрасте подростковом, да, больше всего детей подросткового возраста выбирают себе какой-то идеал для поведения, образец, но тем не менее, да, потом он с возрастом как-то количество людей, у кого есть идеал, уменьшается, но тем не менее всегда этот образец есть. Он может быть синтетическим, это может быть один человек какой-то. Когда мы посмотрели на содержание, собственно, того, что же там в идеале, кого чаще всего называют студенты светских и религиозных вузов, то сейчас вот на этом слайде он очень большой, но я просто мы здесь содержательно посмотрели тематически вот, номенклатуру лиц, которые выбирают в качестве идеала студенты религиозных и светских вузов. Я могу сказать, что чаще всего студенты религиозных вузов выбирают, у них один идеал, как правило, идеал это либо вот, святой, либо пророк, там вот видите, 58% студентов светских вузов указывают идеал, святые, пророки, Мухаммад, Иисус Христос, ну и треть где-то опрошенных из тех, у кого есть идеал, студентов религиозных вузов указывают государственных, политических, религиозных и общественных деятелей. У студентов светских вузов чаще всего это синтетический образ, они указывают от двух и более идеальных образцов, себе нравственных. Вот. И чаще всего это родители или те, кто ну, вот, из близкого семейного окружения. А дальше, да, вот дальше это чаще всего 24% актеры, спортсмены, видно, здесь я синеньким выделил, на втором месте. Ну и дальше там можно сказать, что у студентов светских вузов по тем идеалам, которые они указывают, спектр вот, людей, кого они выбирают, идеал он очень широкий, большой. То есть там и актеры, и предприниматели, и вон, даже моя девушка, мой парень и так далее, и так далее. Даже некоторые указывали самих себя, да. Но что интересно, кстати говоря, вот педагогам будет интересно, что учителя своего, например, да, учителя указало менее 1% из опрошенных вообще из всей выборки, что в общем вызывает, ну, такие, ну, как-то, не знаю, очень интересные подозрительные. Да. Вот. В всяком случае, вот эти образцы для подражания, они, опять же, с точки зрения разницы, которая есть, они интересны в том смысле, что вот студенты религиозных вузов чаще всего выбирают один идеал для подражания, то есть это чаще всего, вот я говорил, да, то есть следовать образцам поведения одного человека все-таки проще, чем этому синтетическому идеалу, который чаще всего выбирают студенты светских вузов. Потому что это некая цельная личность, которая как-то реагировала, да, а здесь выбираются, если это синтетический образец, выбираются какие-то уникальные индивидуальные черты у одного, у другого зрителя, как бы не очень понятно, как эта цельная личность будет действовать. Сравнительная таблица, да, еще один аспект, который мы смотрели, я так вот такими тоже кусочками показываю, фазы того мировосприятия, которое мы смотрели. Мы смотрели еще один из аспектов мировосприятия, то есть это социальная память, так, мы ее так назвали, это те события, которые были в прошлом, в настоящем и которые будут в будущем в мире и в России. И здесь вот просто по частоте встречаемости прошлых событий, которые указывали, больше всего указывали прошлых событий, настоящих, а будущих событий, опять же, вот интересные различия между студентами религиозных и светских вузов, будущие события у студентов религиозных вузов указаны в два раза больше, да, чем у студентов светских вузов. Это может говорить о том, что перспективы вообще, то есть вот простраивание будущего и видение будущего своей страны и мира вообще, в большей степени присутствует у тех студентов, кто пришел обучаться в религиозные вузы. В светских вузах этого будущего нет. Сейчас я скажу по содержательному, что мы там нашли. Там, в общем, тоже не очень все приятно и красиво получилось и у студентов светских, и у студентов религиозных вузов, но хотя бы с точки зрения будущего, которое простраивают молодые люди, оно вот различные, два раза различаются. Что касается прошлого и настоящего, значит, вот сейчас я перейду к содержанию от того, что, собственно, там в мировосприятии молодых людей есть. Вот образ, который у нас сложился после того, как мы посмотрели содержательно, что там вышло в событиях, образ у нас такой, что наша молодежь смотрит в будущее глазами прошлого. Это, ну, наверное, это хорошо. Но по содержанию вот получается так, что мы, вернее, наша молодежь видит это будущее очень однобоко. И это не очень правильно. И это прошлое как раз формируется, я думаю, что в образовании, формируется в воспитании, в том, на чем мы воспитываем, за счет чего мы образовываем личности молодых людей. В этом смысле, конечно, необходимо использовать такие технологии, такие содержания образования такое, о котором мы сегодня говорили, чтобы вот эта однобокость у нас ушла в сторону, и мы могли бы увидеть весь спектр, собственно, происходящего раньше, происходящего сейчас, и, соответственно, планировать то, что можно будет в будущем. Содержание, да. Содержание, собственно, оставил на словах рассказывать. Значит, по содержанию, что в прошлом было больше всего, опять же, там много. На первом месте у 80% тех, кто указал про прошлое, 80% у студентов светских вузов, 90% у студентов религиозных вузов, это все, что связано с военными и политическими событиями. Да, то есть это войны, это революции, это какие-то перевороты, которые исторически, ну, в предмете история, не только по предмету истории, например, в школе там преподают и рассказывают, все эти события военные и политические, которые молодые люди знают, они все там написаны. Что касается настоящего, то же самое. 90%, там 91-92% религиозных вузов, светских вузов. Это все события, связанные с какими-то переворотами, военными, революционными, политическими, революциями и так далее, и так далее. 12-13% молодых людей вспоминают, что да, был полет вроде бы как на Луну, полет человека в космос. Вот. Были созданы там какие-то геномы человека, например, да? То есть какие-то научные открытия, какие-то события в искусстве происходили, в спорте, да, указываются олимпиады, там, например, если Россия говорит, Московская олимпиада, там, олимпиада в Сочи. Но при этом доминируют все равно события, связанные с военно-политическими событиями. Это касается не прошлого, это касается настоящего. Ну и, соответственно, в будущем молодые люди в большей степени, потому что больше, да, указали религиозных вузов, указывают, опять же, военно-политические события. То есть это либо конец света, значит, Армагеддон, что там еще такое, Третья мировая война, часто встречающаяся ответ. Да, ну и там завоевание Америки, например. Вот такие, да, военные имперские замашки. То есть вот это то, что 90% молодых людей видят в будущем. Ну это, конечно, тоже очень нас расстраивает, на самом деле, потому что такая милитаристская как бы направленность молодых людей, которые обучаются в вузах и которые потом придут работать на ключевые, может быть, кто-то не ключевые, кто-то не на ключевые позиции, с такими убеждениями, да, в общем, она будет способствовать явно политике, которая будет связана с такими установками. Вот, и поэтому это, конечно, такая картинка не очень хорошая получилась. С точки зрения вот каких-то научных открытий, создания каких-то художественных произведений или, например, межкультурных каких-то коммуникаций, общения, менее 1-1.5% указывали вот какие-то такие события, которые способствовали бы развитию людей, там, например, открытие там, какого-то центра или мир во всем мире, да, вот кто-то написал, мир во всем мире, будущем. Но абстрактно, но тем не менее, вот какая-то такая вещь, связанная с миром, была указана. Открытие там, например, новых космических двигателей, какие-то телепортации, вот, указывали в будущем, но это 1-1.5% тех, кто в будущем что-то такое указывает. Поэтому вот что касается такой картинки, связанной с событиями и с теми вещами, которые молодые люди вот, в социальной памяти хранят, вот эти все картинки связаны с такими военно-политическими идеями, делами, установками, которые либо они вообще не видят. Да, еще один интересный результат, интересная вещь, которую мы увидели, что молодые люди фактически не связывают свою индивидуально, об этом тоже, по-моему, Александр говорил, не связывают свою индивидуальную жизнь, да, личную жизнь с жизнью своей страны. Только там был, вот я запомнил один ответ девушки, причем из Дагестанского государственного университета, на прошлом еще Махачкале, который находится, она написала, что в будущем я планирую стать матерью и воспитывать ребенка. Да? То есть это единственный ответ, вот, который был связан с личной историей внутри страны, внутри России. И это, конечно, тоже вот настораживает такие вот ответы. Хотя, с другой стороны, мы, когда проверяли результаты, мы подумали, возможно, формулировки вопросов, то есть сам инструментарий, который мы предлагали, он не предполагал тех, такого привязывания. Но, тем не менее, когда мы потом вот проводили фокус-группы проводили, мы выяснили, что действительно этой связки нет у молодых людей. Когда мы их просили на занятиях, например, упражнение такое, я и моя семья в истории России. Да? То есть вот надо было как-то нарисовать или рассказать о том, как моя семья в истории России, каждое поколение, как мои родители, как мои бабушки и дедушки, как мои прабабушки и прадедушки вот, в истории России, где они жили, например, да? Кто их окружал, кем они работали, чем занимались, вот об этом рассказать. Они этой связи не видят вообще, и как они встроены туда. Когда мы просили изобразить на рисунке, например, тоже свою семью, вот эту связь своей семьи, с тем, как она будет построена дальше, эти рисунки тоже носили такой абстрактный характер. Поэтому вот это все-таки скорее результат того, что молодые люди, у них произошел какой-то разрыв между тем, что есть вот вокруг меня, в моей стране, да, есть моя некая индивидуальная личная история, которую я пытаюсь как-то сам простроить, да, при этом становясь тверже, жестче, да, и требуя от мира того, чтобы он сделался мягким и добрым. Да. Вот. И это такая вот направленность, и все события, которые они указывают, да, это все вот выстраивается в такую общую, не очень добрую, что ли, да, направленность на себя и на окружающий мир. Вот. Но, значит, тем не менее, задачи, которые вот мы обозначили, мы, естественно, это некая констатация факта этого восприятия, но тем не менее мы попытались выйти на какие-то реальные предложения и идеи, которые позволят как-то развивать мировосприятие и увидеть вот этот спектр, да, не отдельную направленность, а увидеть этот спектр того, что происходило раньше, и что можно выстроить, что может происходить. Здесь обозначены перспективные задачи такие, но первая задача, это связано с тем, чтобы вот эта идентичность выстраивалась не милитаристского типа, а все-таки такого культуросообразного типа, да, для этого нужно культурное взаимодействие, которое будет апеллировать к науке, искусству, к различного рода образцам художественной практики человечества. Ну и налаживание отношений с людьми других культур. Второе – это то, что необходимо подойти к образованию молодого человека не только со стороны как раз военно-патриотического воспитания, да, изучения войн и конфликтов, а еще с точки зрения межкультурного взаимодействия и межкультурных коммуникаций. За счет этого мы сможем отойти вот от этой тематики, связанной с жесткостью, и с тем, что я должен смягчиться сам вместе с миром, смягчиться. Потому что эта парадигма военная, она очень сильно доминирует, конечно. Для этого необходимо приводить вот примеры истории науки, культуры, техники, которые возникали на перекрестке разных культур. Ну и третья важная вещь – это осмысление ошибок прошлого, которые у нас были. Для этого, естественно, надо об этом разговаривать со студентами, разговаривать с молодыми людьми, это надо обсуждать, называть это все своими именами, а не скрывать это. И за счет этого можно воспитать ответственных граждан своей страны. Ну и еще одна важная вещь, которую мы здесь не указали, это те технологии и техники, которые мы, собственно, сейчас вот разрабатываем. Например, одна из техник называется культурный ассимилятор. Она позволяет как раз внутри своей страны попробовать развить вот эту практику межкультурного взаимодействия, когда мы смотрим на те традиции, обычаи и нравы, которые сложились даже в моем регионе, внутри моего района, потому что людей живет много разных, да, и конфессий, субкультуры. В этом смысле мы смотрим на разные, приводим примеры или случаи различных традиций и обсуждаем, просим, чтобы студенты рефлексировали, как раз обсуждали вот эти практики с точки зрения понимания того, зачем она возникла, откуда она возникла, почему она существует именно здесь, в нашей культуре, насколько она важна и зачем она важна. Но эти вот практики мы сейчас тоже пытаемся использовать, мы, так сказать, ищем вот этот инструментарий образовательно-технологический для того, чтобы постараться вот эту картину каким-то образом изменить. Этот путь, я так понимаю, долгий и трудный, потому что, конечно, социальная память, она вырастала тоже достаточно долго у наших молодых людей, от наших родителей и так далее. Спасибо большое.
Спасибо, Илья Владимирович. Спасибо, интересный доклад. Следующий докладчик у нас Лучкевичина Ольга Леонидовна. Тема ее вступления «Использование авторских учебно-методических комплектов на уроках православной культуры». Ольга Леонидовна представляет у нас Литовский педагогический университет, также она является доктором педагогических и доктором педагогических наук, профессор Санкт-Петербургского гуманитарного университета, педагогического факультета.
Во-первых, я тоже, как и предыдущие докладчики, хочу поблагодарить организаторов конференции за приглашение на нее. Ну вот, хочу обратиться ко всем вашим священствам, достаточно отцы, братья и сестры. Я очень рада, что мне дано слово. И оно уже близко к завершению этой конференции, поэтому понимаю, что все устали, и я постараюсь не слишком ваше внимание как-то так забирать, постараюсь быть по возможности кратко, а сказать я хотела о следующем. Я действительно поговорю о тех учебных пособиях, учебно-методических комплектах, которые написаны со мной, с моим участием, но вначале я немножечко хочу поговорить вообще о проблемах современного образования и о рисках современного образования. Вот как уже было объявлено Татьяной Владимировной, я специалисты в двух областях, то есть по первому образованию математик, а по второму вот педагог. И я вот могу сказать, что в современном образовании намечаются такие тенденции, что из образовательного пространства уходит понимание смысла. Но чтобы быть более конкретным, я приведу пример написания учебника для первого класса по математике в Литве. Меня пригласили быть одним из авторов, и вот когда я пришла на первое заседание, так сказать, будущих авторов, там были представлены 8 уроков по математике для учебника первого класса. И вот вы знаете, на первом уроке там предполагалось философство с детьми на тему, что значит впереди, а что значит позади. И вот там есть урок, урок математики. Второй урок нужно было выяснять разницу между понятием цифра и число и так далее. Вы знаете, за 8 уроков ни одной задачки не было решено, никакого счета не было, а были вот только философские рассуждения, которые абсолютно не свойственны детям из начальной школы. То есть это способность к философии рождается значительно позже. И вот Выковский, который сегодня был упомянут, он писал, что соответственно выраженное определение ребенок может понимать только с 12 лет. И вот если, знаете, о чем-то таком начинают говорить с ребенком, вот начиная с начальной школы, вот говорят, понятно, что ребенок до конца понять это не может, зачем это и к чему, что такое позади и впереди, это и так понятно. А почему об этом нужно целый урок говорить, это непонятно. И в конце концов, вот ребенок на выходе очень часто начинает говорить, а мы это видим на студентах, что-то такое говорить, а о чем он говорил, он сам не может понять. И те, кто его слушает, не могут понять. А сейчас говорят. Понимаете, вот какие-то смыслы уходят как из культуры, так уходят и из образования. И в этом плане, конечно, вот замечательно, что сейчас вот так вот, такое идет объединение средств религиозного образования. Но как бы очень бы хотелось, чтобы вот эта бессмыслица не перешла из средств образования духовное. То есть вот, я, конечно, в общем-то сторонник всех таких положительных изменений, но вот, например, можно ли высшие смыслы передать в виде дистанционного управления, в виде дистанционного образования? У меня, например, большой вопрос на этот счет, потому что все мы знаем, что самые глубокие смыслы, они передаются не вербально, а на каком-то более глубоком личностном уровне. И вот, в общем, очень-очень много, что сейчас делается в современном образовании, мне кажется, перед тем, как перейдет духовное учебное заведение, должно быть как-то очень глубоко осмысленно. И именно церковь имеет потенциал вот этого глубинного осмысления происходящих процессов. И в этом смысле я могу сказать, что, вот опять же, сегодня уже упоминалось, наша современность является постмодернистской современностью фактически, в образовании господствует сейчас постмодернистская парадигма. А постмодернистская парадигма своей основой имеет изгнание логоса из всего. То есть вот логос насилует, провозгласили постмодернисты, логос как высший смысл насилует, ну и логос, конечно, как вот Бог насилует тоже с точки зрения постмодернистов. То есть вот они хотели просто вот так вот плыть по течению, а какая-то направленность, какое-то осмысление, в принципе, не свойственно. И вот, конечно, вот такие вот вещи нужно иметь в виду, когда мы составляем какие-то учебники, когда мы организуем процесс обучения. Ну и если вот говорить о предмете православная культура, именно для этого предмета я уже очень долгих лет пишу в учебнике, вот именно этот предмет как раз и позволяет по-настоящему дать глубинные смыслы ребенку, глубинные смыслы во всем, и в его жизни, его отношениях с близкими, со сверстниками и так далее. Потому что именно через знание о Боге мы можем понять смысл всего того, что совершается. Безусловно, нужно сказать, что третий урок не перешибешь, а один час, один год из всех, один час недели, в течение одного года из всех лет обучения, может ничего особенного и не дать. Но на самом деле, вы знаете, если вот что-то такое, какая-то жемчужинка все-таки падает в сердце ребенка, то вот это может потом перенести плод и может действительно разрастись. Поэтому, вот, на мой взгляд, написание учебника по и ведение уроков по основам православной культуры — это необыкновенно ответственная и важная вещь. Тут вот, ну, конечно, сейчас наш коллектив авторский все время приглашает Татьяну Владимировну, чтобы она тоже к нам присоединилась. ну вот просто с точки зрения разработки методологии этого учебника, вот мы сейчас уже написали, и еще и для 5 и 6 наши учебники, и сейчас беремся на 7 очень трудный возраст, и, конечно, хочется, чтобы эти наши учебники становились вот как-то все более достойными и несли вот этот след детям, которые им так необходимы. И вот, и что еще интересно, что вот известный всем историк Петрова писал о том, что вот именно наполненность высшими смыслами в раннем Средневековье делала интересным, радостным процессом учения. И вот то, что сейчас мотивация судебного ставится во главу угла и никак не удается на уроках, а несмотря на все усилия педагогов вплоть до полностью каких-то трюков, не приходит ни к чему, дети также взрачно лично смотрят, это как раз и следствие того, что смысл утрачен. И поэтому, вот, безусловно, эти смыслы обретенные, они делают более радостным вообще весь процесс обучения, не только вот русско-православная культура, а вообще весь процесс обучения. Ну и еще вот сегодня уже было сказано Светланой Юрьевной о том, что, конечно, воспитательная функция урока по православной культуре первична. И вот духовно-нравственное воспитание, которое именно на уроке православной культуры может иметь очень серьезный фундамент, оно, конечно, может вестись именно эмоционально. То есть вот все педагоги знают, что воспитывают именно эмоции. Простое изложение каких-то там истин, фактов, ну, не является воспитанием. То есть вот, нельзя воспитать ребенка, если преподаешь отстраненно, не включившись в тот материал, который ты излагаешь, а вот воспитывать, как мы уже говорили, именно эмоции. Если говорить вот о наших конфликтах, то эмоциональный фон мы постоянно пытаемся создать, используя часто какие-то вот короткие эмоциональные истории, используя примеры из отрывки из русской классической литературы, из житий святых и так далее. Вот сейчас в Литве у нас даже стартовал такой проект, правда, он еще в начальной стадии развития, и вот курирующий этот проект священник не благословил меня давать адрес сайта. Вот мы собираем на сайте истории по каким-то понятиям христианским, тем понятиям, которые используются на уроке, скажем, православной культуры или на уроке закона Божьего в воскресной школе. Потому что вот эти истории, это действительно то, что, во-первых, позволяет выйти из любой трудной ситуации. Интересная история, которая рассказана на уроке, которая уже вот западает, не идет, который уже не слушает, она может снова включить ребят в рассмотрение того, что учитель хотел донести. Вот эти истории подбирать крайне трудно, потому что они должны быть, во-первых, короткими, ну, минут 10 максимум на уроке, во-вторых, эмоциональными, а в-третьих, конечно, с математической точки зрения выверенными, ну и действительно, они как-то должны за сердце задевать детьми. Вот мы решили всей нашей литовской партии, а потом планируем и на всю Россию собирать такие истории. И вот так, чтобы если педагог готовится к уроку, он мог бы в этот сайт пойти и такие истории на те темы, которые он излагает, найти на этом сайте. Теперь, что касается вообще преподавания и, так сказать, вот, на уроке. Вот, дело в том, что да, я полностью согласна со Светланой Юрьевной, что вот, если говорить о Серафиме Саровском, это, безусловно, может только на такой очень высокой эмоциональной волне рассказывать о таком святом духе. И потом начать кроссворд о том, где он родился и как его звали, кто были его родители, это будет принижением материала. Но с другой стороны, понимаете, вот посмотрите, как урок 45 минут это достаточно много. И вот все время держать на эмоциональном пике детей совершенно невозможно, потому что просто ну, какое-то истощение происходит в эмоциональных детей, если бы так было. Поэтому урок, вообще говоря, должен идти с точки зрения эмоций волнами. То есть вот какой-то такой яркий вот пример, который включает детей, который вот действительно позволяет из сердца в сердце донести смысл в учении. А потом вот, ну, мы очень много задач. сами придумали, у нас тут есть рабочие тетради, вот у нас, я, к сожалению, я взяла, ну, во-первых, я вот взяла для подарка в семинаре, тут все дарят подарки, я тоже подарю. Вот такие учебники, ну, вышедшие по православной культуре, это 5-6 класс, я сейчас о них вкратце скажу. Но с помощью рабочей тетради они написаны, еще не издано. А так я просто вот, ну, как бы взяла то, что у меня было, это рабочие тетради с 1-4 класс, те учебников, которые уже были написаны еще в 1-4 класс давным-давно. Основы православной культуры, культуре, они прошли... имеют грипп отдела по катехизации, но у них нет министерства грипп, поэтому преимущественно используют либо в православных гимназиях, либо в воскресных школах. А вот те, которые уже, так сказать, имеют грипп министерства, вот этот вот учебник, вот все знают, не все, но многие люди знают, для 4 класса по православной культуре, он имеет грипп министерства, и он преподается по этому учебнику, ведутся уроки в рамках ОРКС, но вот сейчас, вот, конечно, очень важно, чтобы в рамках основ духовно-нравственной культуры народов России, вот эта введенная предметная область, тоже берите уроки по православной именно культуре, потому что если святое место долго останется пустым, то тогда действительно все неизвестно, что потом принесут. И поэтому вот как-то так с нашим авторским коллективом написали книжки для 5-6 класса. И вот в этих учебниках мы как раз стараемся вот этот наш материал давать, ну, с одной стороны, очень много историй есть, а с другой стороны, вот у нас есть рабочие тетради, которые, которых, ну, задания трех типов, вот как мы видим, такое творческие задания, задания репродуктивные и конструктивные, то есть задания, где вот нужно просто о чем-то подумать, каким-то образом, вот то, о чем говорили, показать, перевести личностный план. Вот мы как-то ориентируем все-таки на ребенка все наши курсы, хотим, чтобы вот то, о чем мы говорили, не было ни какой-то абстракции, а потом все-таки ушло в его личную жизнь. Вот, и, ну, если говорить уже конкретно об этих вот учебниках последних, то есть 5-6 класс, то вот я хочу сказать следующее. Дело в том, что когда мы писали 5 класс, то мы, конечно, до какой-то степени ориентировались на ту программу, которая в 5 классе детьми изучается, то есть вот они как раз начинают биологию изучать, теорию сотворения мира и так далее. Вот мы как раз вот такие вопросы рассмотрели, которые в школе у них рассматриваются. А с другой стороны, мы собрали просто вопросы, которые задают дети в 5 классе, вот на каких-то таких уроках. И просто дали ответы на эти вопросы. Вот как я сегодня в предыдущей докладе говорил, нужно, конечно, рассматривать какие-то вот такие культурные всякие явления, вот отношения к семье, там, отношения к болезни, отношения к страданию. Вот, по-моему, Татьяна Владимировна когда-то говорила, что кто-то чуть ли не патриарх говорил, что нужно одномучеников материал давать на уроки. И вот вы знаете, у нас во всех учебниках обязательно есть материал о одномучениках. Еще, вот, знаете как, вот, это безусловно не какие-то там описания вот, просто страданий, а описание того, той стойкости, которую проявили новомученики и стойкость гонения. Замечательный материал есть о царственных мучениках, о Елизавете Феодоровне. Вот, например, такой пример, когда как-то раз она должна была приехать в интернат для девочек, и все девочки обучали тому, что как вот войдет великая княгиня, нужно поцеловать ручки. И вот когда вошла великая княгиня, они все свои ручки протянули и сказали, целуйте ручки. Ну, конечно, я представляю, что было со воспитательницей, а великая княгиня подошла и вот все эти протянутые ручки поцеловала. То есть вот такая кротость глубина, она, конечно, очень сильно характеризует тех людей, которые вот потом приняли на себя подвиг мученичества. И вот, в частности, кстати, у нас здесь вот в 5 классе есть пример из Пензенской области. То есть вот есть такой у вас монастырь Сканово. И вот мы приводим как раз этот пример, вот как пример монастырской жизни, как пример вот того, как в пещерах когда-то вот этот монастырь строился и так далее. То есть мы очень много таких жизненных примеров приводим в этих учебниках. Ну вот, как я уже сказала, учебник по пятому классу – это вот ответ на вопросы детей, потому что ребенок вступает в подростковый возраст, и им заново переосмысляет мир, совершенно, вот, так сказать, сотворение мира и так сказать, эволюционную модель происхождения Вселенной – это именно в пятом классе. Начинается переосмысление всего, что вокруг. И вот мы попытались вместе с детьми провести это переосмысление. А вот шестой класс – это как раз вот возраст, тоже опять же сегодня предыдущий докладчик об этом говорил, это возраст, когда ребенок активно, в общем-то, ищет свой идеал. И вот мы построили этот учебник, описывая возможные идеалы. То есть мы описывали различные виды цветы, но, безусловно, со связью, опять же, с современностью, у нас в этом учебнике очень много примеров по современности. Мы опять же анализируем какие-то вот отношения, которые простраиваются между людьми в различных ситуациях. И даем вот примеры, в том числе и новомученик, вот в частности, рода Сургиных, так сказать, в начале которого стоит Юлиане Лазарес. Это род, в котором были священники и педагоги. И вот один из Сургиных, он стал новомучеником, то есть вот пострадал во время гонений за Христа. То есть вот, вот это вот средство поколений прослеживалось, ну, очень-очень много таких вот вопросов, которые мы поднимаем в этом нашем учебнике. Ну, наверное, у нас две.
Спасибо, Елена. Я не знаю, прошу прощения за модератор этой секции, тем, что не даю вам возможность задать вопрос докладчику сразу. Я полагаю, что вот сейчас у нас последний доклад, сейчас объявлю, после этого будет небольшое продолжение, за которым мы сможем задать интересующие вас вопросы либо в письменной, либо в устной форме. Докладчики все здесь присутствуют, поэтому вот, будет обязательно время и возможность для оглашения ваших вопросов. И завершающий докладчик сегодняшнего нашего пленарного заседания игумен Виталий Мухин, Иванов медицинская духовная семинария, а также аспирант церковной аспирантуры Ступоласовой церкви. Тема дохода от церковности начального образования к церковной приходской школе. Продолжение
Пармановой. Благословите ваше собственное священство. Уважаемая Татьяна Владимировна, святые отцы, братья и сестры, я просто прокомментирую тот текст, который есть в сборнике, для того, чтобы свой текст, для того, чтобы не отнимать у вас очень много времени. Тем не менее, я думаю, что те тезисы, которые я предложу сегодня, они являются в значительной степени спорными. Я был бы благодарен, если потом в кулуарах или завтра где-нибудь на секции произошло бы соответствующее присутствие. Я говорю о ломке парадигмы церковного образования начального, которая произошла в 60-е годы 19 века, в эпоху так называемых великих реформ, где проведена она была дворянской бюрократией и дворянской общественностью. Фактически вся система церковного образования начального была сломана, и никогда больше не возродилась. Когда четверть века назад мне пришлось в ЖМП написать статью о методиках традиционных преподаваний закона Божия в Ленинской библиотеке, набрал эти методические пособия, мне казалось, что это идеал фактически того, что только может быть. На самом деле это была уже в значительной степени деградация. Начальное образование в России на протяжении многих столетий было в первую очередь средством передачи православной традиции. Функциональная грамотность формировалась через церковные книги, а служение ее, этой функциональной грамотности, утилитарным целям было вторичным. На первом месте для русского крестьянства стояла возможность читать и петь на клиросе или исполнять дома суточные группы богослужения. И вот эта система целая, очень органичная начального православного, церковного, абсолютно своей основе народного образования, никак не была связана с формальной школьной сетью. Об этом в свое время очень ярко писал такой исследователь Камлинов в журнале Министерства народного просвещения в 1863 году. Он опубликовал статью, в которой проанализировал уровень грамотности для Ивловой волости Тушихонского уезда на протяжении 30 лет до реформ. В среднем эта грамотность при фактическом отсутствии школ составляла около 40%. В некоторых местах уровень грамотности доходил до 2/3. Откуда, как был, какая выборка была, откуда была проанализирована, как эта грамотность? На основе Айфута, грамотности Айфута. Кого призывали, тех, естественно, опрашивали, насколько они являются грамотностью. Начальное образование себе давалось в первую очередь так называемым мастерами. Чаще всего это были местные приличники, ореши, отставные солдаты и так далее. Образование оказывалось процессом самого живого, непосредственного общения с наставником. Через вовлечение учащихся в чтение пения на книгах, как я уже сказал. Вот, например, замечательный педагог из села Непотябова Судорского уезда, крестьянский педагог самобытный Иов Иванович Шумов, собеседник святителя Феофана Затворника, когда тот был на Владимирской кафедре. На протяжении всей своей жизни он с глубокой благодарностью вспоминался на собственного учителя, добродушного причетника Евграфа Ивановича. Это был Бобыль-Лапотник. Во всем селе Непотябова никогда не закрывались на замок избы, и только у него одного был в селе замок, потому что он обладал величайшим сокровищем, стариком. Вот этот Бобыль-Лапотник открывал окна своей избы, вы только что говорили о личном общении с наставником, открывал окна своей избы, играл на скрипке, а крестьянские ребятишки, включая вот этого будущего замечательного педагога Ива Ивановича Шумова, собирались у него под окнами, обступали и внимательно все слушали. А формировал он детей через неопустительное хождение за каждую церковную службу и страстью к чтению священных книг. В конце 18 столетия в селе Васильевское Шульского уезда существовал кружок, вступивший в переписку с преподобным Паисием Гречковским. Существуют письма членов этого кружка, преподобным Паисию Гречковскому, и ответы мы опубликовали сейчас переводить на современный русский язык, преподобного Паисия, который откуда из Молдавии, из Нямец, присылал монахов для того, с письмами в Шуйский уезд для того, чтобы ответить на достаточно сложные вопросы крестьян, касающиеся, как правило, литургического благочестия. Руководил этим кружком крепостной крестьянин графа Шереметьева Иван Перехудалов. Сам он не работал, имел такую возможность, все время посвящал молитве, чтению священного писания и святоотеческих творений. Его сын впоследствии, получивший от Шереметьева вольную ирский монах Нил, являлся родителем Нило-Сорского монастыря и вошел в историю свято-консилиального монастыря на Святой Горе Афон через чудесное явление ему Матери Божией. Он послал туда икону, которую сам написал. Матерь Божия ему явилась во сне, повелела послать ему туда икону, а это были 40-е годы 19 века, и братья восприняли с большой благодарностью как благословение от Матери Божией. Сейчас эта икона там в Покровском храме над царскими вратами. Вот создание государственных сельских начальных школ в первой половине 19 века, с моей точки зрения, очень мало затронуло глубину органичную церковность народного образования. Почему? Потому что по большей части народными учителями были либо священнослужители, либо выпускники духовных семинарий. После реформ 1814 года духовного образования, духовно-школьной реформы, наши священнослужители обладали избыточным уровнем образование для того, чтобы преподавать в начальных школах. Мы прекрасно понимаем, что сам образовательный процесс велся на латинском языке. Греческий проект Екатерины II привел к тому, что у нас был на очень высоком уровне греческий язык в наших духовных школах. И 12 лет обучения, если человек уже закончил духовную академию, конечно, делает из него прекрасного педагога. 1838 года начинается массовый, очень важный для нашего народного образования эксперимент в системе Министерство государственных имуществ. Часть крестьян была крепостными, часть крестьян находились в системе Министерства государственных имуществ. Граф Киселев во всех селениях открывает школы, и во всех этих школах учителями становятся священнослужители, получают твердый оклад, и ко времени великих реформ фактически многие наши священнослужители имели четверть века педагогический стаж. Сразу же после начала реформ, после освобождения крестьянской крепостной зависимости, даже чуть раньше, за два года до этого, начинается процесс массового открытия церковных школ уже в селениях вот этих крепостных и потом временно обязанных крестьян. Школы открываются буквально сотнями. Процесс начался в 1859 году. Например, в Рязанской епархии только за сентябрь 1861 года очень такой, правда, сильный и жесткий архиепископ Смарагд Крыжановский открыл 93 новые сельские школы. А в апреле 1862 года в Рязанской епархии насчитывалось уже 805 церковных начальных школ, то есть практически во всех селениях крепостных крестьян. Все это привело к очень резкому столкновению с теми людьми, кто начинал сами реформы. И к с бюрократией и, самое главное, с дворянским сообществом, которое посчитало, что вот те процессы, которые сейчас начинаются, они могут привести к лидерству священнослужителей на селе и к вытеснению, фактически, оттеснению дворянства от какой-то руководящей роли в сельской местности. Поэтому дворянские собрания на местах стали принимать резолюции еще перед отменой крепостного права, которые должны были гарантировать сохранение роли дворянства, ведущей на селе, и вытеснение духовенства из церковных школ. Лозунг был такой: «Попы вон из школы». Правда, этот лозунг был, конечно, не в приговорах дворянских обществ, собраний, а он был в публицистике, но все это нам с вами очень и очень знакомо. Дело в том, что аналогичные процессы шли в это время во Франции, но Франция — это не удивительно, но аналогичные процессы буквально вот через 10-15 лет начнутся в Германии, во время культуркампфа, во время вытеснения католической церкви и системы народного образования. Поэтому наша общественность, она оказывалась вполне как бы в русле мировых трендов. В итоге церковь борьбу за школу проиграла, потому что не могла как бы реально противостоять всему вот этому напору. Как только были образованы земства на местах, а это произошло реально в 1866 году, и бюджет был сверстан на 67 год, практически сразу же все церковные школы, вот эти все 805 школ, например, в Рязанской губернии, были лишены финансирования. И кто-то выжил, и потом, после реформы 1884 года, превратился в церковно-приходские школы. Но большинство школ было закрыто. И школы начинают активно вытеснять священнослужителей и таких самобытных христианских педагогов, как Иван Шумов. И у него была школа в этом селе Непотяково. Школа, которая была создана им самим. На протяжении 12 лет она активно развивалась, закончила больше сотни ребятишек. К нему прибыли земские деятели и спросили: звукобуквенную методу знаешь? Он говорит: чего? Я больше по псалтире учу. Ах, ты не знаешь звукобуквенную методу? И школу его в результате закрыли. А судьба его сложилась очень трагически. Вот этого мальчика тогда, который слушал своего учителя дьячка, играющего на скрипке, судьба сложилась очень трагически, когда он увидел, что он больше своему родному селе не нужен. Он отправился в Обсину пустынь, и в первый же день пребывания в Обсине, в гостинице, скончался там, как вся дома. И на этом, собственно, его жизнь закончилась. Земцы разгромили церковную школу. Может быть, это немножко резко звучит, но они это сделали. А дальше начинается очень интересный процесс. Ведь 10 лет фактически после разгрома церковных школ, например, в Рязанской губернии не происходило ничего в области народного образования. Только в 70-е годы начинают создаваться новые земские школы. 19 лет, я имею в виду. Если раньше педагогом был священнослужитель с этим своим 12-летним багажом интеллектуальным, то теперь открываются по немецкому образцу так называемые земские учительские семинарии. Нас не должно смущать название семинария, потому что это чисто светские учебные заведения. В 1875-76 годах, то есть через 10 лет после реформы земской, непосредственно, когда прекратили свое существование очень многие церковные школы, в Рязани разразился дичайший скандал вокруг Александровской земской учительской семинарии. Выяснилось, что туда набрали 15-летних мальчишек, которые едва умели читать и писать. Не было в учебном заведении, но это как бы новые веяния, это как бы новые педагогики совершенно, не было никакой дисциплины, не велись классные журналы, был целый ряд статей в московских ведомостях этому посвящен. Зато будущие педагоги не вырезали с табаков, на занятиях их пичкали идеями, помните, были такие вульгарные материалисты старших поколений, помните, наверное, Фокт и Малишот. Мы еще в свое время где на Диамате нам с вами об этом рассказывали. Фокт и Малишот, которые считали, будто мозг вырабатывает мысли так же, как печень желчь. Вот этому и учили в Александровской земской учительской семинарии. Поэтому, когда в 1866 году новый обер-прокурор Святейшего Синода граф Толстой впервые вел употребление новый термин «церковно-приходская школа», под этим термином понимался маленький сегмент народного образования, не все начальное народное образование тогда это, а маленький сегмент начальное народного образования, да, на который нужно дать деньги, брат Толстой не дал победоносно, да, спустя почти 20 лет, но который можно потерпеть. Как бы государство можно потерпеть, и дворянские бюрократии можно потерпеть. А что это за дворянская бюрократия? Это не ругательство. Вот был такой замечательный человек, Александр Иванович Кошелев. Лежит он на аллее Славянофилов в Даниловом монастыре. Но аллея Славянофилов нет, но могилы там так или иначе есть, и мемориальные доски соответствующие на стене там есть. Умер он в 1883 году. Насколько это был человек интересной жизни, церковный, вот он соблюдал все посты. А так как был яркий очень общественный деятель и патриарх фактически общественно-освободительного движения в Москве, там в конце 70-х, начале 70-х годов 19 века, молодежь крутила пальцем у виска на этого деда, который соблюдает все посты, но ходила регулярно каждый четверг к нему на такое вот такое собрание, как бы типа клуба на квартиру, где салон, где все представители разных политических сил общались между собой. И вот однажды проехал он по всем членам салона своего, поклонился каждому из тех, кто обычно к нему приходил, и говорит: про четверг не забудьте, пожалуйста. Будьте любезны, приедьте ко мне в четверг. Про четверг не забудьте, пожалуйста. И так каждому. Его, в общем, он умер, в четверг по его похороны. Он пригласил всех к себе на похороны. И что же вот этот удивительный человек, который когда-то был другом Хомякова, который не мыслил о своей жизни без Евангелия, он писал, что духовенство нельзя близко к школе не подпускать. Будучи помещиком в Рязани, он создавал активно народные школы, но считал, что духовенство разлагает полностью все, чему он хочет научить. А чему он хочет научить? А получалось так, что вот в православной церковной публицистике, которые публицисты, естественно, наши активно выступали против всех этих процессов, они писали, что попытка навязать чисто функциональную грамотность является средством сделать русского человека ослом под ярем. Что функциональная грамотность — это еще не все далеко. Умение читать газету или там, упаси Бог, листовку будущих красночинцев или народников, которые пошли в народ, это еще далеко не все. И в 40-е годы, когда еще 19 века, за четверть века до реформ, Даль выступал против вот такой чисто функциональной грамотности. Он говорил о том, что нужно сохранять именно целостное церковное начало в образовании. Поэтому, к сожалению, вот то, что случилось, оно стало серьезнейшим кризисом не только церковной школы вообще, но и произошла смена парадигмы. Потому что что такое школа? Школа — это образ будущего. Да? Школа — это формирование фактически будущих поколений. Произошел очень существенный разрыв со всей русской историей. И виновники его далеко не какие-то жуткие враги, типа Хошвилов, а люди, которые просто перенесли совершенно новую парадигму, которые побоялись, с другой стороны, будучи землевладельцами, потерять власть над деревней. Они побоялись того, что вернется Россия, действительно вернется к своим церковным началам, что дворянство окажется чисто служилым каким-то сословием, что духовенство станет лидером населения. Вот те тезисы, которые мне бы хотелось озвучить. Они, повторюсь, являются достаточно спорными, но у меня есть большая публикация на архивных материалах, которая подтверждает все то, что я сейчас вам кратенько просить Владимир сказать.
Дорогие коллеги, наши доклады сегодня заявлены, завершились. У вас есть возможность задать вопросы докладчикам. Все докладчики и первые предложили участие своим второго здесь. Есть возможность высказать свое суждение по звучавшим докладам, может быть, какую-то свою точку зрения. Пожалуйста, как называется, свободный микрофон, у тебя это работает.
Хорошо. Никита Алексей Федорович, Кирилл Старович. Доцент кафедры церковной истории. У меня в первую очередь вопрос к уважаемому профессору. Что такое цель? Кореновый цель. Госпожа профессор, скажите, пожалуйста, вот среди описываемых вами образовательных технологий были произведены таких, допустим, написания, письма, письма, еще что-то. Это является универсальной для всех конфессий стандартизированной практикой или для каждой конфессии подбирается свое?
Спасибо за вопрос. На самом деле, когда я слушала коллег,
скажем, восточного образовательного пространства, профессоров Айнушкевича и профессора Тихоокеанского университета, я увидела сама более четко, в чем, наверное, мы различаемся, часто непонимание, может быть, даже вот этого диалога, затрудняется диалог. Мы говорим о том, у нас есть профессиональные компетенции, у нас есть цели, целеполагание четко. Даже я вам задавала урок, сказать цели сначала, в рамках какого программы курса вы хотите это ввести этот урок, и какая литература. А путь, он может быть разным. То есть наша цель – это не подготовить учебники и выучить этот учебник. И пойдите, расскажите, чем эмоциональнее, тем вы загорите и зажгете. Но дело в том, что урок, мы говорим, он не для нас. Урок для детей. И поэтому, если сегодня эти дети сидят, я могу их зажечь. Другой урок, другой дети, я не могу их зажечь. Плюс ко всему, я все время говорю своим студентам, давайте не давать уроки за счет других. Если вы, профессор Янушкевич, очень сказала замечательную вещь. Если ребенок горит 45 минут, он же не может гореть в следующие 45, потом еще 45. Поэтому мы переводим, вот у нас новая парадигма, давайте создадим пространство, урок, это пространство, где есть время, где работают дети, а мы являемся проводниками. И поэтому из этого исходя, я могу вам сказать, что это есть путь, это есть средство написать кредо, написать письмо, написать свою молитву. Там было на выбор, да? Там было, можно было, например, написать свою молитву или свое эссе, или свое письмо. Но это выбор преподавателя, который работает с определенной группой детей. Поэтому подготовка урока начинается с того, для кого этот урок. Потому что даже седьмой класс, это седьмой класс в Пензе один, в Москве другой, в Пензенской области третий. Это А, это Б. Я знаю, что секуляризация есть в российской школе А, Б, С. В Тюмени я услышала первый раз в средней школе, где все буквы алфавита начального класса. И мне начали говорить, по какой системе. Я говорю, как вы детей составляли? И мне начали рассказывать. Вот это сегрегация, то есть на чистом виде. Я ответила на ваш вопрос.
Простите, еще один вопрос. Вот в рамках мультикультурного подхода, допускаются ли все конфессии, которые существуют, или же мы все-таки делаем некое ограничение, потому что не все существуют откровенные тоталитарные секты, экстремистские организации, которые также претендуют на статус религии. Спасибо.
Вернемся к той фоли слайду. Спасибо за благословение. Я сказала, что мы работаем очень тесно с религиозными общинами той земли, которая находится, той общины, которая находится в школе. У меня, например, мой друг, моя семья, он священник евангелической религии. Я вам говорю о том, что в западной части Германии 49-го года вели этот урок как образовательный. В Восточной Германии, естественно, ввели после объединения. Это же не значит, что у нас сразу подготовка учителей религии. Настолько это процесс. Я вам показала, что 10 семестров. Естественно, что у нас сейчас еще до сих пор некоторые места урока религии ведут священники. Это специально, как сегодня я слышала в одном докладе, кто-то рассказывал такой стратегический путь подготовки во время, когда к войне готовили, да? Как кто-то говорил о священниках в 90-х годах. То есть в этом смысле у нас тоже процесс такой был в 90-х годах, он сейчас исходит. Почему я это говорю? Потому что государство работает и заботится, естественно, о сохранении ценностей, традиции. Мы говорим о том, что если мы говорим, выбираем какой-то материал для урока, мы говорим, почему мы выбираем этот материал урока, с
трех позиций, чем он был в прошлом, замечательно, скажем, примечательно, ценен, почему он актуален сегодня, и значит нужно аргументировать, насколько это актуально будет завтра. Такая вот историческая пространственность есть, и естественно мы заботимся о сохранении своего, скажем, культурного наследия и какой-то культурной традиции. Сейчас в Германии говорят очень многие, на Западе нет веры, я не согласна. Кто знает Меркель, знает, что человек, в принципе, вырос в западной семье, но на Востоке, и отец ее был евангелический пастор, как бы на службе на заграни. Я думаю, что вот это ее, скажем, религиозность обозначила вот эту ситуацию, когда она сказала, будем принимать всех. В том смысле, что делиться, давать. Не потому, что обязательно какие-то условия и что-то еще. Ну, значит, давать, а значит, нужно создавать пространство, где этот человек мог бы тоже войти в это общество. Нам сложно. Сложно почему? Я, в частности, представляю Саксонию. У нас недавно прошли выборы. Вы сами знаете, в Германии на втором, третьем месте вышла далеко, скажем, не социальная партия. К сожалению, это тоже никак политику нельзя отсоединить от этих вопросов. Саксония сейчас, про министерство, настаивает на том, что если мы, государственная религия, евангелическая, если университет, технический университет, готовит учителей религии, евангелической, католической и этики, то, пожалуйста, и если это выходит экзаменом, а значит оценивание за этим стоит, мы не можем просто так вести урок, скажем, ислама. Но Рейн-Вестфален ввели в свой университет факультет подготовки учителей для ислама, как второй предмет, он не ее первый, как второй предмет. Поэтому они ввели в школу. Берлин пошел по другому пути. Они как бы аккредитировали общину, и там каких-то, скажем, социальных педагогов или священников и передали эту функцию. Потому что эти люди должны выдать оценку. То есть, поскольку мы работаем в отдельно каждой земле, у каждой земли есть свой путь решения этой проблемы. В нашей Саксонии мы остаемся еще на трех религиях. Поэтому мы говорим, ты можешь пойти на евангелическую религию, если не обязательно тебе быть протестантов, ты можешь пойти на католическую религию, потому что мы как бы, если ты, скажем, приверженец христианства, если тебе это не подходит, пойди на этику, потому что там дается обзор религии. Ну, то есть один обязательный урок он должен пройти. В связи с этим связаны скандалы. Очень много по радио, в российских телевидениях мне задавали вопросы, что касается, например, плавания, или там у тем мальчики, девочки. То есть, понимаете, есть законодательство. И на самом деле есть еще одна особенность. В России есть домашнее обучение, вы показывали, профессор Склярова. В Германии домашнего обучения нет. У нас обязательное школьное обучение. Учитель на первом уроке, если ученик не пришел, он должен пойти в секретариат, и секретариат звонит родителям домой, выясняет на работу, или же, если не нашли ученика, подает сразу заявку в милицию. Это ученика разыскивают. Если ребенок даже, мы говорим сейчас, эксклюзивщик, у нас специальные школы, поскольку у нас сейчас инклюзия в Европе во всем ходе, родители сами решают, он поступает в нормальную школу или нет. У нас начальная школа только по прописке или же по выбору, это как бы ГИМБХ, частная школа. Со средней школы родители ученик выбирают независимо от прописки школы, также и гимназию. Но учитель первый, который дает урок, отвечает за жизнь, скажем, ребенка. У нас обязательно школьное образование. И в связи с этим вот документом, обязательностью, конституционным правом связаны вот такие задачи, просто так вести какой-то урок в школьную систему невозможно.
Я как чиновник, я все хорошо. То есть у вас нет единого образовательного пространства.
У нас есть единые цели, да. У нас есть единые цели. Это действительно, я согласна с вами, да. Да. Вы знаете, на самом деле. Я согласна с вами. На самом деле немцы иногда восхищаются, зная просторы некоторые, когда посмотрят на карту. И говорят, а как вы понимаете друг друга? Я говорю, мы понимаем себя отлично. Это я могу сказать, что вы сейчас говорите со швабским диалектом. На самом деле, поэтому там вот иностранцам очень сложно, потому что там акценты до сих пор живут, диалекты живут, и селекция есть. Но цели у нас единые, поэтому у нас есть специальная комиссия, которая представляется на уровне Бундестага, поэтому если у нас есть там Teams, PISA и прочее светознание, они обсуждают на самом высоком уровне. И финансирование идет тоже. Мы можем предлагать, у нас есть, например, очень замечательный фильм «Pride, Horse and Zukunft», «Полисадник будущего», где по всей стране, всех земель были собраны, скажем, best practices, лучшие примеры. Вот таких фильмов, каких-то конкретных, наполненных содержанием примеров, они, пожалуйста, вы можете выбрать. Цели едины. Пути разные. Замечательный вопрос. И вот здесь вот мы говорим, они говорят, мы делаем просто какой-то кат, срез. И поэтому мой сын, который закончил два года назад, скажем, сделали последние дети параллельно шли, закончил гимназию в Саксонии, сейчас учится в Баварии, сдавал экзамены в Баварии. То есть у нас экзамены не сдают, у нас социальная система на немецком языке, пожалуйста, учите немецкий язык. Система высшего образования и среднего образования бесплатна на немецком языке, только на английском, если как-то вам иностранный язык, значит, вам нужно будет есть дополнительные курсы. Если вы даете B1, B2 уровень немецкого языка, вы без вступительных экзаменов имеете право обучаться в университете в немецком. Поэтому у меня студенты сидят, пожалуйста, на моем семинаре тоже из Хайбурга, то есть на границе с Францией, и Саксония, и Тюринга. То есть вот здесь мы говорим, что мы говорим о дифференциации на уроке, а это же самое у нас в университете.
Большое спасибо, Ольга Александровна. Я вам как чиновник от образования хочу ответить. Единственного образования нет, а религия в школе есть. Во всех этих землях разрозненных. А у нас вроде бы единство есть, а вот как, так сказать, содержание религиозного образования в школе, мы до сих пор дискутируем. Дорогие коллеги, я очень рада за эту дискуссию. Есть ли еще вопросы к другим докладчикам? Есть ли какие-то... Ольга Александровна, может, вы что-то скажете все-таки? Там микрофон рядом. Да, да. Есть еще... Я знаю, что здесь очень много преподавателей. Да? Есть еще?
Да. Я без микрофона. По прозвучавшему докладу о социологической составляющей мировоззрения студентов, очень любопытно было узнать выводы прозвучавшие. Они меня немножко смутили, как практикующего преподавателя историка по специальности, мы сталкиваемся чаще не с какой-то милитаризацией преподавания, не с какой-то культивации, сознательной агрессии и так далее. Мы чаще всего сталкиваемся скорее с недостатком патриотического воспитания. Ну, с Ольгой Александровной как раз сейчас вспоминали банальный учебник Кретера 90-е годы, который на какое-то время был допущен Министерством образования и потом со скандалом отозван. И вот у меня...
Два поколения
по нему все-таки учили. И у меня, естественно, возникает здесь вопрос, а не является ли такая жесткая реакция студенчества, которую я спрашиваю, скорее реакция протеста, реакция оскорбленная национальному, культурному достоинству, нежели чем с какой-то ошибкой вот чем не поступить.
Спасибо за вопрос. Я следующим образом отвечу. На самом деле, вот такая это картинка. Я в самом начале сказал, что это некий срез, некая фотография того, что мы имеем. Мы можем сейчас рассказывать, что мы там, у нас недостаток эмпатетического воспитания. Мы там ничего, значит, мало времени уделяем ему. Но при этом я могу сказать, что я, например, проводил экспертизу, РАУ мне дало учебники, комплект учебников по ОБЖ для 9, 10, 11 класса. Да? А, значит, вот предмет ОБЖ. В этом комплекте 80% содержания и тем посвящены именно военно-строевой подготовке. Да? А остальные посвящены, значит, медицинским знаниям, посвящены, значит, тому, каким образом, да, вот, выстраивать отношения с другими, общение, и таким образом, как себя вести там в лесу, на улице. Вот. Если про экспертизу говорить. Но я сейчас не обогрею, в качестве примера, я не про агрессию говорю, я говорил о том, что это некая общая установка такая, милитаристская получается, детей, когда они молодых людей, которые указывают большое количество событий, связанных с революциями, с войнами, с концом света, с кризисами, со сменой власти и так далее. То есть это явно же вот такие события и идеи, которые у них в голове присутствуют, они связаны явно вот с такими особенностями. Наверное, существует, но существуют также разного рода открытия научные, которые происходили, и на которые, наверное, если вот указывать, наверное, мы мало внимания им уделяем, я думаю, каким-то произведениям искусства, которые создавались, каким-то примерам художественных, в том числе православия, которые все для рассказывали, о которых дети не знают, например. Но при этом они знают вот о других событиях. О которых пишут. Потому что с точки зрения инструментария там ответы, вопросы за них задавались открытые. Мы не предлагали им ответов никаких. Да? То есть там было написано, укажите, пожалуйста, события в прошлом. Да? И они указывали эти события. Там не было вариантов ответов, это открытые были анкеты. Ну, то есть, что значит интерпретация? Когда человек пишет революцию или военный переворот, что это?
Революция и военный переворот в данном случае сами по себе еще не являются показателями неких агрессивности, нетеристичности и так далее.
Ну, а конец света и Третья мировая война в будущем.
Крещение Руси, конечно.
Завоевание Америки. Крещение Руси указывали, но это мало было. Даже, да. В прошлом, да, указывали, но больше процент был тех, кто указывал всякого рода перевороты и войны и революции.
Очень часто перевороты происходят без ровно.
Нет, это не важно, как это ровно, без ровно.
Дело в том, что действительно в какой-то степени мысль нашего преподавателя имеет право на существование, в том смысле, что несколько десятилетий наш народ в какой-то степени был, ну, чувствовал себя обиженным. И вот эти вот тенденции, какие сегодня есть, наверное, проблема в том, что эти тенденции имеют место быть. Наверное, все-таки помните слова Евгена, что воинское дело тяжелое, трагическое, средства жестокие, но дух, которым должны быть уверены, должен обладать пистолетом и быть неким непоколебимым таком пистолетом. Здесь может быть разница вот среди студентов духовных учебных заведений, именно в понимании этих истин, наверное, да, то есть о которых говорили и наши русские религиозные мыслители. И, наверное, проблема видеть не в самой милитаризации, как правило, а, наверное, в тех, то есть об отсутствии той системы противовесов, которые могли бы быть, которые, собственно говоря, в России сейчас бы укуравнивали. Мы, например, сегодня тоже пытаемся расставить юридические практики, в том числе и с использованием международной, не только терминологии, но и фактической составляющей. Например, чтобы подростку увести с улицы от наркотиков, для того, чтобы его, и, ну, возможно, воодушевились какими-то другими примерами, да, то есть. И у нас и в восточной школе есть определенные такие направления. Мы собираемся и здесь это работать. То есть для подростка, для 14-летнего юноши, вот какие-то, скажем, яркие примеры служения Александра Невского, жертвенного служения Отечества, они близки и понятны. И не использовать этого, конечно, будет, наверное, нереально, и не сродиться курсу православной церкви.
Я согласен с тем, что, безусловно, это нужная и важная составляющая вообще истории нашей, да, российской. Я хотел и говорил об этом, что на самом деле есть другие примеры
диверсии.
Да, другие примеры, которые надо использовать, о которых надо говорить и обсуждать. То есть если большинство молодых людей указывают и говорят, пишут об этом, значит, ну, есть некий явный перекос в эту сторону.
Вы правильно сказали, по поводу семьи мало.
Ну, личная, да, индивидуальная история, личная история не привязывается к истории моей страны. И никак она не связана с этим.
Один из примеров, сейчас, доступ к завершению, один из примеров развития образования второй половины 20 века. Хрестоматийный факт из учебников по педагогике, что рывок американского образования сделал в ответ на запуск в 1957 году Советским Союзом спутника, космического спутника. Мы этот эпизод не знаем. Американские педагоги этот эпизод очень хорошо знают. И это было не милитаристское событие, это было событие общенаучное, так сказать, запуска спутника в космос. Да. Вот. По праву модератора я предлагаю продолжить дискуссию завтра на площадках, которые здесь нам любезно предоставят семинария. А сегодня вторая часть нашего пленарного заседания объявляется закрытой и да, закончим молитвой. Да.